Вопрос мучает его сильно, он поэтому руку поднял, так бы он не поднимал.
Да, действительно так. Олег Геннадьевич, спасибо большое, что предоставили слово. Я на самом деле пришел сюда с целью понять, чем мне заниматься в жизни. Я работаю руководителем крупной компании, достаточно зарабатываю, но не испытываю счастья и удовлетворения от своей работы, от денег, которые я зарабатываю.
Я все понял, у меня есть ответ. Ваша природа быть руководителем. Кем бы вы, ну, чем бы вы ни занимались, где-то вы все равно будете руководителем. Счастье от деятельности зависит от судьбы человека. По-другому, допустим, сказать, мне не нравится ходить в грязных брюках, допустим. Но для того, чтобы поменять, то есть нужно их постирать. Вот это стирание судьбы, как и брюк, требует времени. Допустим, брюки просто закинул, постирал, уже чистые, потому что это не такая тяжелая карма. А вот постирать сотрудников, вид деятельности и концепцию деятельности, это уже очень серьезная работа сердца. Самый правильный и простой путь в этой связи, это очищать то пространство, которое уже есть. Иногда оно не очищается. Допустим, вы алкоголем торгуете, там уже можно только переквалифицировать постепенно, но это не всегда рентабельно и получается. То есть, надо понять такую вещь, что вам нужно развиваться сначала как лидер. Я вам сейчас схему расскажу, я ее знаю. Сначала человек меняет себя, потом меняются ключевые люди, как личности. То есть, меняются их восприятие мира. По судьбе, это все по их судьбе происходит. То есть, не то, что... Вы их искусственно, руководитель думает, да уволю сейчас этих найду. Понимаете, можно найти специалистов хороших, но людей, которые будут иметь такое же устремление, как у вас, и такое же сердце, найти можно только по воле Бога. То есть, это невозможно просто их найти, наняв на работу. Это просто так не работает никогда. Понимаете, надо сначала очистить свое сердце, сделать его сильным, потом меняются... Ваше окружение, лидеры, 2, 3, 4 человека, которые составляют суть всей деятельности, всегда у каждого человека. Без этих людей ничего не будет. А с ними будет, что хочешь. И вот когда вы ядро создадите вот такое, вот с этим ядром делайте, что хотите. Можете поменять полностью бизнес, поувольнять всех, взять новых людей, поменять концепцию бизнеса, это уже не сложно. Это сложно понять сейчас, но вы к этому времени уже поймете, что вам надо. Понимаете? То есть делать, чтобы вы были счастливы. Но сейчас вы даже не находитесь на этой платформе. Вы только несколько месяцев слушаете мои лекции. Ваша жизнь только начала меняться. Вы только начали развиваться как личность. Вам нужно еще много времени, может быть 2-3 года, для того, чтобы у вас пошло движение в вашей судьбе. Быстро ничего не меняется в этой связи. У вас хороший бизнес, все вы сделали, все правильно, не надо ничего менять. У вас все правильно, это будет сильным ресурсом для того, чтобы поменять свою жизнь, когда вы поймете, а за вас никто понять не сможет. Я, допустим, могу намеки какие-то сделать вам, но это всего лишь намеки. Допустим, какая сфера, чем вы занимаетесь?
Логистика.
Логистика и останется только в другом. То есть это может быть, логистика, допустим, вы просто развиваетесь как личность. Вы найдете концепцию мощного бизнеса. Я вам даже могу примерно сказать, когда по судьбе у вас такие перемены произойдут. Через 3 года по вашей судьбе это положено. Вот сейчас, если вы что-то просто бросите, то вы останетесь ни с чем вообще просто. Вам не надо ничего разрушать. Все, что у вас есть, терпите. Что вам это не нравится, терпите. Развивайте свободное время как личность. И вот эти изменения, первое, что произойдет, вы сами станете лучше. Второе, ваше окружение поменяется или станет лучше. Кто-то уйдет, кто-то придет. И третье, это уже дальше вы почувствуете, что вот с этими людьми вы реально сможете делать уже вместе. Для того, что вам будет по душе, потому что есть хобби, вы уже перешагнули этот уровень. Есть деятельность по способностям, вы сейчас занимаетесь по способностям. Есть деятельность по природе. деятельность по природе всегда связана с тем, что Бог доволен. Бог находится в сердце, и когда вы говорите «мне не нравится», это значит, что ему не нравится. Понимаете, нам кажется, что это нам не нравится. На самом деле мы для Бога живем и действуем. Когда Бог доволен, мне хорошо так жить. Когда Он недоволен, мне плохо, понимаете? И для того, чтобы по природе действовать, чтобы Бог был доволен, для этого нужно дорасти просто как личность, потому что ваша деятельность по способностям и деятельность по природе друг от друга ничем не отличаются, кроме цели. У вас сейчас цели неправильные, то есть бизнес заточен не туда просто, не в ту цель. И поэтому вам плохо. Но это не делается искусственно. Если вы вообще перестанете работать, Бог тем более будет недоволен.
Спасибо. А как очистить сердце?
Смотрите как. То есть сначала человек просто слушает лекции. Потом дальше есть практики в зависимости от его развития. Я вчера вам говорил, что есть разные платформы людей. Допустим, есть вот эта платформа атеизма. Человек очищает сердце с помощью служения стране. Ну, то есть поэтому атеисты, они... Самые чистые и светлые – это те, кто служат Родине. Ну, то есть они как бы отдают свою жизнь Родине. Таким образом они как бы очищаются. Дальше следующая концепция, когда человек стал на тот уровень, что он понимает, что миром правит сила, энергия, тогда он с помощью аскез, то есть он начинает бегать там, голодать, там спортом заниматься, походы ходить, там есть сырую пищу. То есть он с помощью аскез очищает сердце. Когда человек дальше развивается, еще выше, он начинает делать добрые дела, там кормить бездомных детей, там начинает социальные проекты какие-то делать. Если он еще сильнее развивается, то он начинает строить храмы и так далее. Так он как бы развивается. А если еще сильнее развивается, то он тогда с помощью молитвы побеждает судьбу. Все зависит от развития человека. И не надо перешагивать через себя. Допустим, вы чувствуете, что вас сейчас развивает, допустим, работа над собой, там, движение, посты, там, делайте это. Если почувствуете, что вас будет развивать, допустим, благотворительность, тогда это начните делать. Ну, то есть делать то, что сердцу близко, и так вы будете очищать сердце, развиваться. Но параллельно не забывайте изучать, учить священные писания, учиться, пробовать молитву, все равно надо. Потому что это суть, самое большое развитие. Человек фактически победа над судьбой, самое сильное это происходит в звуке. Но это очень высокий уровень развития. И поэтому большинство людей этого не понимают. Но пробовать надо все равно, потому что потом вы время сэкономите уже, когда вы начнете этим заниматься. Но развитие пойдет на вашем уровне. Вот что вам больше развивает вас, то и делайте.
Спасибо большое.
Ну вот женщина на втором ряду, да? Спасибо вам за хорошие вопросы. Ценные. Еще вот девушке хочу сказать, которая там суды-пересуды, как бы вот которая недовольна жизнью, вот еще одну фразу всего. Запомните, вот все это вместе, называется просто плохая судьба. И это преодолевается с помощью молитвы. Вот это суть. Понимаете, когда человек молится, он вот краски слабеют. То есть у бывшего мужа меньше появляется желание вас мучить. Ребенок успокаивается. Ну, то есть, в целом, понимаете, можно решать все, ничего не меняя. Просто вот очистить свое существование, и все становится хорошо сразу, понимаете, все становится легче. Но если вы внешне пытаетесь все решать, как вот куда дырку заткнуть, так или так, то не всегда это работает с системой. Нужно просто очистить свое существование. У меня была ситуация в жизни, когда много-много людей сразу хотели разрушить мою жизнь по разным направлениям. Они все объединились и действовали профессионально. Кто-то в суды писал на меня, кто-то что только не делали. А я просто молился 8 часов в день и вообще больше ничего не делал. И у них ничего не получилось вообще. потому что я нейтрализовал. У меня было, я знал еще в 24 года, что 48 у меня будет испытание серьезное в жизни. Я не буду говорить, какое. Вот. Я забыл про это потом. Когда пришло время, то это началось. Я вспомнил. И просто молитвой все это победил. У них не было силы со мной ничего сделать. Потому что молитва разрушает силы тех, полномочия, могущество тех, кто пытается с тобой что-то сделать, потому что ты сжигаешь свою плохую судьбу. А именно плохая судьба является основанием для того, чтобы тебя мучить. Если ее нет, люди есть, которые хотят мучить, но они не смогут, потому что нет возможности. Плохая судьба сгорела, возможности мучить нет человека. Основанием его мучить является только его плохая судьба. Поэтому сожгите свою плохую судьбу молитвой, и все, дальше делать больше нечего. Время сэкономите, денег уйму просто. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Ильич. Мой сын погиб с тромбозом сейчас. Основное занятие, ну, то есть, что ему нравится, это, ну, нынешняя молодежь, он целыми днями может сидеть за компьютером, смотреть фильмы, играть, общаться и прочее.
Это означает, что он убивает свою жизнь просто. Объяснить невозможно, потому что что толку объяснять? Человек убивает свою жизнь, потому что он, вот понимаете, все люди находятся в какой-то атмосфере. Вот, допустим, вы кактус сажаете не в ту землю, и вот объясняете ему сколько хотите, что ему надо лучше расти. Он не будет лучше расти, потому что он находится не в той почве. Понимаете, молодые люди все, дети, ну пусть даже взрослые, у них слабый разум. Они как кактусы, понимаете? То есть они растут там, где они находятся, в той атмосфере, в какой они живут. То есть какой-то процент атмосферы создаете вы ему своей судьбой. И я уверен просто, потому что я много раз это видел, если вы свой процент атмосферы будете менять, возьмите просто больше духовной музыки в квартире, освященная пища, алтарь дома, постоянно ваша молитва. Если вы сами начнете менять атмосферу своей жизни, так как он связан с вашей жизнью, то вы увидите, как его глаза светлеют сначала, потом у него появляются другие интересы, потом он начинает развиваться как личность. Я это видел на примере многих своих родственников, даже дальних. Я просто сам меняюсь, и у меня какое-то влияние на них есть. И они меняться начинают все. Просто из-за этого маленького влияния. А это ваш сын, это не дальний родственник, это ближний родственник, очень ближний. Я думаю, что где-то 45% его судьбы зависит от вас. Вот если вы начинаете очищать свое существование, у него 45% жизни будет изменено. А остальное уже несложно помочь. Поймите, дети находятся внутри среды, и поэтому суть помощи им означает менять среду, их существование. Потому что разума нет, они не могут выбирать ничего, они живут так, как все живут вокруг. И так как все деградируют вокруг, сейчас такая среда существования, деградация у детей, они ничем не мотивированы, у них нет мотивации никакой. Вот, допустим, меня мотивировали в школе, когда я был, равняясь смирно, пионеры всей страны, делу Ленина верны. Понимаете, я был верен делу Ленина в школе. Я жил для того, чтобы светлое будущее строить. У меня, кстати, не поменялась мотивация с того времени. Я так и строю светлое будущее, просто уже как бы, я уже не комсомолец. Потом я понял значение слова «комсомолец», потому что был такой демон Камса в ведической культуре. Камса, он злобный такой демон, который даже Бога хотел убить. И тот, кто молится Камсе, это комсомолец. Вот, но делать добрые дела так, как я и хочу, и как и хотел. Ничего не поменялось с этой точки зрения. Вот. Поэтому Вот такой ответ вам. Все в ваших руках. Я видел на примере своих родственников. У меня сейчас есть тоже родственник один, который вот так же живет, как ваш сын. И я сейчас мишень поставил туда. Свои судьбы. Я просто поставил мишень. Ничего, я ему не звоню, ничего не делаю. Поставил мишень просто. Цель. А дальше моя молитва. И все. Ему деваться некуда. Он скоро станет хорошим человеком.
Он еще не может выбрать профессию какую. Принимать за него решение, считает это правильным.
Вы просто сейчас говорите детали. Я вам сказал суть, и все остальное будет меняться просто потому, что вы будете менять среду его жизни. Это называется духовная аскеза. Молитва, духовная жизнь. Вы сейчас хотите, чтобы я совершил эту аскезу вместо вас. Говорит, Олег Иванович, вот объем работы такой. Он не хочет то, он хочет то, он делает то. Вот вы мне описали объем работы. Вот это объем вашей работы, вашей души. Теперь садимся и молимся. И дальше объем работы уменьшается, он начинает хотеть то, у него появляется желание то, это он хочет сделать, а это он уже не хочет сделать. Все. Вы мне говорите объем работы. Вот вы хотите, чтобы вот так было. Подключим. Музыки нет. Верни мне музыку.
Устроиться на работу. Отвел жену в театр.
Все отлично.
Приятелю устроиться на работу. Отвел жену в театр. Вечером в субботу. Под домом покормил бездомных собак. Улыбнулся прохожему на улице. Просто так. Уступил место в метро пожилому человеку. Объяснил туристу, как найти Москву-реку. Сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Сделайте. Сделайте это, чтобы он стал хорошим человеком. Для этого нужна чистая сила, которая идет изнутри. Она у него сама по себе не появится. Потому что он не знает, он находится в невежестве, он покрыт болотом. Его сознание покрыто болотом. Очистите болото, у него появится желание жить. Он поймет, как ему жить, что делать. Очистите с помощью своего сердца. Первая стадия, у вас спокойствие появляется в сердце по поводу сына. Вторая стадия вашей победы над судьбой. Вы ему говорите, он вас слышит, сейчас он не слышит. Третья стадия, у него начинает меняться сердце. Все. Нет других способов менять судьбу. Только так, вот эти три стадии. Это вмешательство такое в жизнь близкого человека. С помощью молитвы. Причем он сам будет выбирать, как ему жить, что делать. Просто помогите ему очиститься от грязи, которая внутри находится его. Ну что ж, вас же это волнует, потому что его жизнь связана с вами. Женщина живет жизнью близких людей, не своей жизнью. Она страдает точно так же, как он. Но вот не страдайте, начните молиться, и вы почувствуете победу. А для этого Бог для вас это все и создал, чтобы вы развивались. Потому что если бы не сын, у вас не было мотивации молиться. А сейчас есть. Вот смотрите, эти уже не только ее касаются, всех. Есть люди талантливые в деятельности, на работе, да? То есть они могут много людям вообще пользы сделать в своей деятельности, в своей работе. Очень так талантные, сильные, влиятельные люди. Но все равно счастье возникает только от внутренней жизни. Даже если ты имеешь огромное влияние, имеешь огромные средства, огромные возможности в жизни, счастье связано только с внутренней жизнью. Если ты внутренней жизнью не живешь, а это молитва, аскезы, там, прощение, покаяние там, и так далее, то тогда хоть ты просто вот завалишься внешними возможностями, вот здесь вот ничего нет хорошего. С другой стороны, человек, который живет только внутренней жизнью, и он вообще там у него нет ни денег, ничего, он в аскезе, ему плохо, там еды не хватает, но здесь хорошо. Проблема заключается в том, что сейчас человечество, оно, ну, поменяло парадигму жизни. Раньше люди это понимали, что вот здесь сначала, а все остальное потом. Сейчас вообще ноль понимания. Сейчас этого понимания нет. Люди не понимают, что надо здесь трудиться, в сердце самое главное. А тогда потом все остальное приложится уже к этому. Причем это прикладывается и к бизнесу, и к власти, и к чему только не прикладывается вообще. Меня сейчас спрашивают, вы как раскручиваетесь? Вы же как-то раскручиваетесь, у вас какая система, что у вас столько людей служит? Какая-то раскрутка у вас, как раскручиваетесь? Как вы начинали раскручиваться? Начинающие лектора меня спрашивают. Я говорю, я просто читал лекции. В смысле? Я говорю, просто читал лекции. Ну а как вот вы лекции сами, как вы их продавали? Я говорю, я просто их выбросил в интернет. На свободное скачивание. Никак не продавал. У меня были правильные мотивы. Я хотел, чтобы люди меняли свою жизнь. И люди сразу почувствовали это, начали слушать, все, и меняться, все пошло. Вот и все. Я вижу вот эти все лектора, которые, многие из них, не все, есть хорошими мотивами. И они будут скоро очень популярными. А те, у кого плохие мотивы, они никогда популярными, хоть как они раскручиваются, все равно они популярными не будут, потому что, когда что-то воняет, это кушать неприятно. Ну, воняет, ну, хорошая упаковка, все, взял, купил, раз, воняет. Ну, ладно, не буду есть. Работайте своим сердцем. Отвлекитесь от сына, думайте о Боге. Когда человек думает о Боге, сын меняться начинает. Это тактика победы над судьбой. Когда человек думает о Боге, когда думает о сыне, то он не может меняться, потому что его сил не хватает своих. Когда человек начинает думать о Боге, отвлекается от сына, сын меняться начинает, потому что Бога сын сил очень много. Так работает система. Отпустите, не держитесь. Отдайте Богу возможность все поменять. Он устроит его жизнь как надо. И женщинам и мужчинам важно также знать про мужчин. Вчера про женщин много говорили. Сегодня будем про мужчин. Если женщина рождена для счастья, то это не значит, что мужчина рожден для несчастья. Просто счастье, оно по-другому, ну, по-разному может входить в жизнь человека. Ну, то есть у женщины счастье входит через любовь. Ну, то есть она, когда настроилась на любовь именно к людям, и служение любви именно отношениям, то она становится счастливой. Все остальное для нее суета должно быть в жизни. Это она, когда любовь на первое место ставит, близким, далеким, ко всем к людям, то у нее она становится счастливой. А если на первое место что-то другое ставит, тогда она мучается в жизни. И все плохо, тяжело, несчастная становится. Ну, то есть женщина настроена на любовь должна. Но это тяжелее всего. Допустим, женщине очень легко пойти поработать где-то, а готовить, стирать, убирать – это большая аскеза. Это тяжело, потому что все, что связано именно с твоим счастьем, с твоей судьбой, это делать тяжелее всего в жизни. Каждому человеку. Точно так же и мужчине. Мужчине, допустим, легче дома что-то сделать. Но развиваться в социуме очень тяжело. Женщине не тяжело развиваться в социуме, ей интересно. Потому что это не ее долг. Но развиваясь там, она устает, теряет силы, становится одинокой, несчастной, если у нее нет семьи. Она там развивается, но при этом она не приобретает главного, то, что приносит счастье. Мужчина тоже может много по дому делать, там все, как бы, все классно по дому может быть, но удовлетворения нет. Почему? Потому что мужчине главное это не по дому делать. Мужчина должен социум победить, вот это общество. Он должен сделать так, чтобы общество было в его руках. Чтобы он мог там действовать активно, развиваться, проявлять все, побеждать судьбу в отношениях с обществом людей. И тогда он очень сильно удовлетворен в сердце. Так работает мужская природа. Но делать это очень сложно. Часто мужчина даже не знает механизмов, потому что неразвитый человек думает, ну просто больше работай. Это правда. Для мужчины это правда. Просто больше работай. Или просто работай. Вот некоторые мужчины, допустим, сидят дома, поднимают руку: Олег Геннадьевич, я молюсь, книжки духовные читаю, пищу освящаю, не знаю, какая у меня природа. Я говорю: ты иди, просто работай. Он говорит: где? Я говорю: а вот где вот ты полезен? Он говорит: ну это же не духовно. Я говорю: это для тебя очень духовно, потому что ты мужчина. Ты должен просто идти работать. Если ты не пойдешь работать, ты никогда не узнаешь свою природу, потому что мужчина может узнать свою природу только когда он работает. То есть я начну работать, и я как-то логистика пойдет, такая логика, раз, и я как бы узнал свою природу. Нет. Когда мужчина работает, он становится сильным разумом. Разум мужчины развивается только в действии. Он в теории никогда не развивается. Вот разум женщины развивается в результате контакта с разумным человеком. Женщина слышит правду, и у нее все, вся жизнь раскрывается сразу. Она понимает, как правильно, все, сразу же. И достаточно просто контакта с разумным человеком. Мужчине нет. Мужчина должен делать. Если мужчина не делает, он не развивается. Ему нужно делать то, чего он хочет получить. Например, он хочет понять, какова его природа, как ему жить лучше, какое действие ему принесет счастье. Он должен просто начать трудиться, где-то работать. И трудиться означает, что есть три стадии развития. Первая стадия развития. Я хочу делать только то, что мне нравится. Но это же никому не надо, не имеет значения, главное, чтобы нравилось. Это значит, что денег не будет. Первая стадия развития, любой мужчина, вот он начинает с этого. Мне вот нравится вот это, но как бы, но это никому не надо. Не важно, главное, нет, это надо всем, потому что я же знаю, что это мне надо, потому что я чувствую, что это всем надо. Ну хорошо, делай, делать никому не надо. Так, чешет репу дальше. Без штанов, жить не может, жить не на что. Жены нет, потому что жить не на что. Без жены не скучно. Непонятно, что делать, как жить. Дальше приходит вторая стадия развития у мужчины. Он начинает действовать по своим способностям. И действовать по своим способностям можно только одним способом. Нужно понять, где твои способности. Это означает, что надо просто делать все, что тебе предложат. Вот, допустим, я занимался тем, что точки массировал, я думал, что мои способности это лечить людей. И там есть способности, но это не приносит мне счастья, это просто мои способности, они раскрываются быстрее. Но моя природа, я ее не знал, что я должен читать лекции, у меня не было знания. Но так как я как бы постоянно торчал в клинике и постоянно там находил, кого полечить, мне главное, чтобы кто-то согласился, что я его буду мучить. И все, дальше я занят. Я человека нашел, объект, и все, и пошел ему там точки нажимать, на уши как бы ему вешать информацию, как жить правильно, и все, и понеслась. Причем я всегда, я никогда просто точки не нажимал, всегда рассказывал что-то. И один человек такой серьезный, он такой слушает, говорит: ну раз, давай к нам приходи, у нас научно-исследовательский институт есть. У меня там мои помощники, я их заставлю, они придут на лекцию. В рабочее время просто скажу, вот это вместо работы надо послушать. Он был начальником, ну там лежал в больнице, болел. И он собрал весь народ свой, там 30-40 человек, серьезные такие люди, научные сотрудники. Мне 23 года. Я долго сопротивлялся, не хотел. Это все, что надо представить, или еще какие-то есть проекты? Мне было очень страшно. Я пришел туда, когда у меня ноги подкашивались. Реально, я такого редко испытывал в жизни. У меня ноги прям подкашиваются, я иду. И я не мог сначала ничего сказать. Я стоял, на них смотрел сначала. я придумал. Я говорю, перед лекцией надо сначала расслабиться. Закройте все глаза. Я им сказал, дышите глубоко. И начал им настройку давать. Так как они на меня не смотрят, я почувствовал себя комфортно. Начал с ними разговаривать таким образом, потому что они глаза закрыли. Думаю, слава Богу, никто не видит. Могу начать что-то говорить. Но потом, когда они открыли глаза, я уже разговорился в это время. И потом я уже следующий день уже настройку не давал. Я уже разговорился с первого дня. Но самое удивительное заключается в том, что когда я закончил лекцию, то этот начальник подошел ко мне и говорит, я сделал опрос, людям очень понравилось. Я не ожидал этих слов услышать. Потому что я говорил, ничего нового не говорил, я думал, что это все знают. И так я узнал свое предназначение. Через просто людей. Через то, что я просто делал добрые дела. У меня не было никакой идеи лекции читать с самого начала вообще. Но было одно правило в жизни мужчины. Я никогда не позволял себе лениться. Никогда. Это было позором для меня, если я просто зря проводил время. Я постоянно что-то делал для развития. И постоянно служил, заботился о людях. Бескорыстно совершенно. Просто, чтобы им было хорошо. То есть это было с самого начала. Но многим людям именно это надо развивать. Потому что без этого невозможно понять свою природу. Если ты... И поэтому есть три стадии. Первая стадия – это хобби. То есть делать то, что хочешь. На второй стадии человек переключается. Он думает, надо делать что-то полезное. Иначе вообще просто денег даже не будет. Он это понимать начинает. И делает то, что... Ну, у него получается. Это вторая стадия развития человека. И на этой стадии он уже становится состоятельным человеком, но приходит время, он начинает чувствовать, что он работает, а в сердце счастья нет. Хотя все нормально, деньги есть там, все возможности, все. Но счастья нет. Потому что нужно еще третью стадию получить. А третья стадия означает, что человек что-то делает, и нравится это людям, ему и Богу одновременно. Даже если, допустим, людям и тебе нравится, этого недостаточно. А чтобы Богу понравилась эта деятельность, должна быть достаточно, ну, возвышенной. Пусть даже это бизнес, но часть денег в храм жертвую. Мы, это и есть цель моей жизни, жертвовать в храм. Человек говорит, а все остальное я помогаю этому. И люди, когда это поверят в это называется миссия. Вот когда... Все предприятие видит, что человек живет для миссии, то сразу начинают интересные вещи происходить. Первое, что происходит. Люди, которые не понимают, что такое миссия, слаборазумные из лидеров, они все отваливаются. Потому что человеку эти люди не нужны. Он понимает, что это не его команда. А те люди, которые понимают, что такое миссия и принимают эту миссию, даны Богом, эти люди... сразу становится ядром. И если на предприятии кризис, они не уходят, потому что они живут не для денег, а для миссии. Это миссионеры. Это очень развитые лидеры. Таких очень мало. Но они приклеиваются к главному миссионеру. Потом дальше происходят интересные вещи. Бог начинает помогать этим людям, которые соединились с целью вот, делать что-то доброе. Но при этом бизнес не отменяется. Ну, то есть идет зарабатывание денег, все то же самое, но просто цель поменялась, она стала другой. И люди меняются тоже. Все люди самые хорошие остаются, все самые плохие уходят. По разным причинам. Они не могут в этой среде, для них слишком жарко жить. Когда среда возвышенная создается, они не выдерживают. У них все нутро вскрывается, и все самые лучшие остаются, у них хорошее вскрывается. А вот плохие отваливаются, потому что они не готовы действовать таким образом. Я сейчас говорю для лидеров, как схема создается вот деятельности, которая приносит счастье. Но если человек не лидер, то он просто сначала по природе по своей действует, а потом он развивается таким образом, что им Бог дает место, где можно работать и быть счастливым. Там тоже для Бога что-то присутствует. Или он просто часть денег от своей работы жертвует куда-то на добрые дела, и это его устраивает. другими... И есть еще четвертая стадия развития личности, оказывается. А четвертую стадию вообще никто не планирует. У меня есть один родственник, который, он уже ушел из жизни, он дошел до четвертой стадии. Он занимался всегда мебелью и делал очень красивую мебель. И на этой четвертой стадии он сам уже не делал мебель, он был уже в возрасте, но он учил тех, кто делает мебель. Четвертая стадия означает учитель. Человек становится учителем, то есть он дает знания людям. Любой человек, какой бы он ни был, какая специальность бы ни, если он достиг высокой степени мудрости и бескорыстия, он живет тем, что обучает других. И Бог ему дает на это возможность жить. Ну то есть средства, возможности все. И это самое высшее проявление счастья, когда человек передает знания. Он счастливее всех. Но до этой стадии надо найти, как... Позавчера ко мне подошел один, сел мужчина и говорит, я, как и вы, тоже лектор. Я уже знал, чего он хочет от меня. Он хочет, чтобы я его раскручивал. Я ему сказал сразу, я вас раскручивать не буду. Он даже меня не спрашивал еще. Он посмотрел на меня, и что-то его глаза погасли, взгляд погас немножко. Он говорит, а что делать? Я говорю, очень просто. Если вы... Имеете мудрость в сердце и говорите только ее, то вы станете успешным. Здесь есть в этой фразе два момента. Первый момент. Если просто прибираешь и говоришь какие-то популярные вещи, как многие делают, то это все туфта. Люди чувствуют сердцем, что правда, что нет. Они не будут такого человека слушать. И второй момент такой. Не развиваешься, мудрости нет, какой ты лектор. Ты должен уметь развиваться изнутри. Тогда ты можешь давать знания людям, если оно у тебя есть. А начитанность – это не знание. Другими словами, если специальность очень высокого разряда, такая, как, допустим, давать знания, то не факт, что ты быстро разовьешься в этом направлении. Это непросто на самом деле. У меня много знакомых, чуть-чуть поработали, начали заниматься развитием себя как личности, и все решают давать людям знания сразу. Чуть-чуть развился, прям чуть-чуть как бы. И уже все хотят бросить работу, потому что это же работать надо, а тут языком болтать. Блин, ну намного лучше. И причем интересно, вот языком болтаешь, а денег больше получается. Ну то есть четвертая стадия развития тоже всех привлекает сильно. Не только третье, не только по своей природе действие, а также еще и давать знания. Все хотят давать знания. Я говорю, вам не надо это делать. Он говорит, почему? Я говорю, потому что к вам никто не будет ходить. Четыре стадии развития личности. Теперь возвращаемся назад к мужчине. Кто такой мужчина вообще? Вот как он устроен? Часто мужчины не знают, как они устроены. Например, если мужчина больной, то он вообще не знает, как он устроен. Потому что у мужчины так устроен организм, что в принципе он не должен болеть. Вот мужчина так устроен, что он не должен болеть. Потому что мужчина лечится только с помощью аскезы. Если женщине для здоровья нужно знание, ей надо все правильно делать, потому что она очень чувствительная, то мужчина совсем не чувствительный. Угу, спасибо. Ей... Ничего не надо, то есть мужчине ничего не надо делать для здоровья, кроме аскезы. Вот допустим, если мужчина спит на твердом, он здоров. Закаливается, он здоров. Пробежки делает там или там фитнес ходит, там качается, борется, там еще что-то. Есть разные конституции у мужчин просто. Мужчина должен выбрать по своей конституции движение, аскезу какую-то. Если он ее выбрал, он здоров. Ему больше для здоровья ничего не надо. Но если мужчина никакой аскезы не совершает и болеет, значит, он не понимает себя, как он не понимает, как он устроен просто, как личность. Вот посмотрите, возьмите маленького мальчика. Как он живет? Он очень много двигается, правда? Любой мальчик. Он бегает там, глаза квадратные там и все. И он не болеет фактически. Допустим, взять его на улице. Ты что, босиком опять? Босиком. Ты что, без куртки? Без куртки. Ты поел? Нет. Вот у маленького ребенка, у него все и так и работает, у мальчика, у девочки нет. Надо кушать, надо кушать. Надо одеться, она одевается. Надо там, вот так, она так. То есть она все делает как надо. А если нет, она болеть начинает сразу. Но мальчик наоборот, босиком не болеет, в туфлях болеть начинает. Поел, тяжело жить, не поел, легко. Ну то есть мальчику нужна аскеза, понимаете? Если он по башке никто не дал, неинтересно жить. Ему нужна аскеза, понимаете? Ему нужны лишения, трудности, испытания. Я когда был ребенком, как-то так получалось, что родители очень много позволяли. У нас была стройка рядом, там строили детский садик, и был керамзит вот такой вот навален. И мы в него прыгали со второго этажа. Иногда втыкались башкой прямо в него. Некоторые как бы кувырки делали, прям башкой в керамзит, раз. И мы верили, что все нормально как бы будет. У нас не было чувства, что-то будет не то. Ну, башка поболела, и все, и нормально. Ну, то есть не было ощущения, что что-то не то происходит. Так устроено мужское тело. Оно соткано из аскезы, силы, влияния, возможностей. Если мужчина этого не понимает, возможность, особенности своего организма, ну значит он будет больным и несчастным человеком просто. Потому что мужчина может развиваться только через аскезу, только через терпение, усилия, преодоление трудностей. Иначе он просто не жилец, он ходячий труп просто. Потому что если мужчина так не живет, то он, меня обманули, понимаете? Я вот так жил до 28 лет. А когда начал заниматься духовной практикой, мне сказали, это все второстепенное. Главное просто молитва, все остальное второстепенное. Я перестал делать зарядку, перестал делать йогу какое-то время. Все было второстепенное. И потом бац, я чувствую, что я разрушаюсь. У меня теряется сила воли, теряется здоровье, у меня теряется внутренняя как бы решимость. Все. Идет деградация конкретно, хотя я молюсь каждый день, и все делаю, живу правильно, вроде бы. Я тогда вернул все назад. Ну вот, кстати, бег, я бегал в молодости, я подумал, что мне йоги хватит. И только 2 года я начал двигаться, 2 года назад. Сегодня пробежал 13 километров, нормально. Вот. А когда начал бегать я, 2 года назад, у меня постепенно начали болеть. Сначала колени сильно болели. Мне друзья говорили, понимаешь, колени при беге стираются. Не надо бегать. Колени стираются. Ну, то есть они воспринимают организм, как, знаете, как машина. Колодки как бы стерлись, надо менять. Вот. Колени стираются, надо мениски ставить уже искусственные. Понимаешь, зачем тебе это надо? Не бегай, колени стираются. Лучше ходи просто. Ходьба. Ну так как я же знаю, как организм устроен, что он устроен так, если ты в него энергию вкладываешь, он самовозрождается. И так у меня начали болеть колени. Переболело правое колено, долго болело. Я бегаю, оно болит. Но бегать надо спокойно, без напряжения. Очень важно. Если ты как бы мучаешь себя, перенапрягаешь, то тогда разрушение идет. Потом тазобедренные суставы болели долго, оба. Переболели, потом правое колено начало болеть, совсем недавно. Потом сердце начало болеть. Все переболело, сейчас ничего не болит. Сегодня пробежал, ничего не болит уже. То ли все стерлось, то ли наоборот. Понимаете, это не только мужчин, так женщин касается. Так человек получает здоровье, он просто омолаживается с помощью аскезы. Любой человек, женщина, мужчина. Но женщине быстрее это сделать. У женщин так тело устроено, что если она хотя бы чуть-чуть напрягаться будет, она быстро омолаживается. Но женщина вообще напрягаться не хочет. Она хочет только расслабляться, поэтому для нее даже немножко это тоже уже проблема. А мужчина без движение вообще жить не может, быть здоровым, без закаливания, без, я не знаю, не обязательно бегать, можно там штангу поднимать там, или боксом заниматься, или зарядку делать просто, все что угодно. Но если мужчина этого не делает, он труп ходячий, потому что его волевые функции не работают в этом случае. То То есть у мужчины волевые функции связаны с движением, а у женщины с творчеством. Вот если женщина занимается каким-то творчеством, рисует или поет, или еще что, у нее есть силы жить. Она много может сделать в течение дня. А у мужчины волевые функции связаны, потому что творчество рождает энергию любви. А аскеза рождает энергию воли или победа над судьбой. Силу воли рождает мужчина. А именно мужская жизнь основывается на силе воли. То есть я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Вот когда у мужчины сильная сила воли, тогда он становится счастливым. И здоровым. И успешным одновременно. Это самое примитивное, что я хотел вам сказать, мужчины. Самое примитивное. Есть еще вещи, которые в принципе надо говорить, потому что в принципе цивилизация сейчас работает неправильно в этом ключе. Вот, например, раньше в древней культуре мужик означало храбрый человек, способный контролировать себя. Сейчас мужик означает, сколько выпьешь, мужик ты или не мужик, пей. Означает, сколько выпьешь, то есть наоборот, неспособность контролировать себя, бесконтрольность. И мужик не мужик означает, сколько у тебя баб. Ну, по-русски сказать. Понимаете, в древней культуре самоконтроль означал целибат. Если мужчина способен держать семя, то есть поднимать его вверх, то что такое поднимать семя вверх? Это означает мужество, концентрация внимания, хорошая память. Сильная работоспособность, позитивное мышление, хорошее настроение, сильный характер, выносливость и так далее. Все это энергия семени. Именно поэтому семя и рождает жизнь, дает жизнь ребенку, что он обладает такой силой. И понятно, что как бы здесь нет абсолютных правил. То есть умирать просто там, сдерживаться тоже неправильно. Но в целом надо знать вектор. Что если ты увлекся чрезмерно сексом, то ты, значит, тогда будешь терять жизненные силы. У тебя не будет возможности развиваться как личность, потому что ты будешь слаб. Духовно, психически, даже физически. Даже когда мужчина чрезмерно сексом занимается, он становится больным. У него даже сил нормально быть здоровым не хватает. А хочется. Вот это хочется нужно контролировать. Потому что или ты счастье получаешь в развитии, или счастье в сексе. Надо выбирать. Но еще раз повторяю, здесь нет абсолютных правил, надо выбирать вектор. То есть вектор вверх. Это семя должно подниматься вверх, в этом вектор. А насколько ты можешь терпеть, это зависит от твоих возможностей. Потому что если мужчина дрова колет, как Челентано там уже, то это уже означает, что что-то надо менять в жизни. Что-то надо менять, значит. Вот. Ну, то есть, он, в данном случае он поменял. Но он же в этом фильме, кстати, показано. Он показывал, вы, говорит, женатики, можете так сделать? Раз на бильярдную доску и там отжиматься с лобками. Это правда. То есть, он контролировал семя, поэтому у него была сила, разум тоже. Он там ворон начал с ними разговаривать на птичьем языке. Это реально, то есть, в этом как бы есть смысл. Это шутка все, это комедия, но в этом есть смысл, что это действительно так, что мужчина, который себя контролирует в отношениях с женщиной, он также и способен быть счастливым в личной жизни. Потому что для мужчины, чтобы быть счастливым в личной жизни, надо перестать зависеть от энергии любви, что практически невозможно. Поэтому независимость от энергии любви означает любить Бога. Потому что у Бога тоже есть эта же самая энергия. Если мужчина переключается на Бога, и он не зависит от женской энергии любви, то тогда в этом случае женщина его будет любить. Фактически, неправильное движение таково. Женщина идет вперед, но это движение тоже правильное с точки зрения жизни. Смотрите, женщина, как все начинается. Женщина идет вперед, тянет за собой мужика. Пусть это сын или муж. То есть она сердцем чувствует, как правильно. Она начинает первой развиваться в семье. Все остальные спят. Мужики спят сначала. Она чувствует, что война надо приближается, как бы, что надо уже бить в колокол. Они говорят, это нормально. Вот. То есть женщина первая начинает развиваться в семье. Она первая все меняет, потому что у нее сердце ближе к Богу, так устроено. Но она не может как бы огромных усилий прилагать, у нее так психика не устроена, и только страдания заставляют совершать эти усилия. Ей бы хотелось, наоборот, за мужем пойти как бы по жизни, по природе, по своей. Тогда она будет счастлива. Но сначала женщина идет вперед, и мужчина раскачивается. Но когда мужчина раскачался, это сравнится с паровозом. Его, ну, как бы, очень трудно заставить двигаться. Но потом, когда он разгоняется, то вообще ничего не надо делать. Можно сесть и чай попить, потому что он едет сам уже, его не остановишь. Также у мужчины, у женщины психика легкая, чуть дунья, она уже все, пошла вперед. У мужчины психика очень тяжелая, его надо раскачивать долго, ему самому даже себя раскачивать надо очень долго, даже если он понял, что вот так надо делать. Ну вот представьте себе, когда мужчина уже понял, что для него главное Бог, а не жена или женщины, как мужчины думают, то тогда вектор выстраивается в семье так, что он приносит всем счастье. Мужчина развивается, идет вперед к Богу, а женщина за ним, а за ней дети. Самый неправильный вектор – это когда дети вперед идут, потом мать дальше за детьми идет, а за ними отец. У меня так было в жизни. Вытягивать приходилось. Но именно так и должно быть. Как есть, так есть. Если мать даже не может развиваться, тогда дети будут развиваться или пойдут в деградацию полную. Ну, то есть, или дети с родителем в омут идут, или всех вытягивают, всю семью на себя. Поэтому даже на санскрите сын, знаете, как сын звучит? Путра, путра. Ра означает победа, а пут означает ад. Ну, то есть спаситель от ада, сын переводится в санскрите, представляете? Ну, то есть сын может вытянуть всю семью, если он правильным путем идет, он может и родителей спасти, и детей своих, и жену, всех. Женщине тяжелее уже спасателем быть, но она лучше знает, что надо делать в жизни. Итак, когда мужчина поворачивается к Богу, и у него привязанность к жене уменьшается, меньше скандалов наступает, меньше руганий, потому что так устроена психика семьи в целом. Мужчина, если ничего от женщины не хочет, он как бы совсем согласен, но он ее по-доброму воспитывает, то она начинает сначала его уважать постепенно. Женщине очень трудно мужчину уважать, потому что она чувствует, кто с Богом связан, кто нет. Если муж начинает связываться с Богом, она постепенно меняет к нему отношение. Но если женщина начинает уважать сильно мужа, ему не надо напрягаться, чтобы она все делала правильно. И даже говорить ей много об этом не надо. Вот. Ну то есть, надо понять, вот часто мужчины спрашивают, я не знаю, что с женой делать. Ты разберись сначала со своими привязанностями. Если ты во всем от жены зависишь, тогда она тебя загрызет просто. Шансов у тебя нет выжить вообще. Потому что женщина, она не может терпеть, когда мужчина постоянно что-то от нее хочет. Понятно, что без энергии любви никто не может жить в этом мире. Ни мужчин, ни женщин, ни дети. И женщина является источником любви. Поэтому все завязано на женщине. Но если мужчина самодостаточным стал, просто чисто теоретически возьмем, допустим, мужчина в семье не зависит от энергии любви жены. Он самодостаточный, сильный, разумный, не пристает жене постоянно и мозги не парит. Дает ей возможность ошибаться, истерить, глупости делать, вот, капризничать. Она успокаивается в результате. Потому что женщина так устроена, всегда мужчину проверяет на крепость. Она подпиливает его всегда, сук, на котором сидит, подпиливает постоянно. Ну такая природа у женщины просто. Надо проверять на крепость, на прочность всегда. Чуть-чуть подпилить его, как посмотреть, как нормально. Вот. Так устроена женщина просто. Вот. И если мужчина, у него дерево стало как железо крепкое, то есть он на Бога направлен, у него психика очень сильная, берега реки отвесные, высокие, скалистые, то она как бы наваливается на берега, течет и думает, крепкие берега, все классно. И успокаивается вода, перестает бурлить, она спокойно течет, знает, что все хорошо у ней в жизни. Начинает доверять мужу. Когда женщина доверяет, ему несложно ей руководить. Он ей намеки только делает, как надо делать. Она постепенно в этом направлении выходит туда, в эту сторону. Но если мужчина постоянно думает о том, что мне жена мешает жить, то есть он постоянно, вот она не то делает, не то, и постоянно следит за ней, она становится коброй. Вот когда мужчина постоянно думает, что его счастье зависит от женщины, то женщина превращается в кобру. То есть она копит яд такая. Причем она сама не хотела. Она даже яд не хотела копить. Женщина это самое безобидное существо на свете. Все, что она плохого делает, это все не по своей воле. Так получилось просто. Так устроена природа просто. И если мужчина понял, что он должен больше от Бога зависеть, тогда он получает максимальное счастье в личной жизни. Потому что если женщина чувствует опору, и она чувствует, что он как бы ее не третирует, а просто самодостаточная, она может расслабиться, чуть-чуть там покапризничать дома, у нее психика начинает подвижной становиться, то есть энергия любви начинает двигаться сильно, и тогда она начинает сильно любить, естественно начинает любить своего близкого человека, заботиться о нем. Женщина, вам надо глаза, уши заткнуть, не слушать эту лекцию. Что сейчас, если вы будете слушать, вы придете, муж, говорите, вот таким надо быть, понимаешь? А если ты не такой, тогда что ты паришься? Будешь несчастным. Вот женщина, если вы так скажете, будет еще хуже. Потому что у вас другой метод. Вы молитесь Богу, думаете о нем, муж изменяется в лучшую сторону. Нужно всегда винить только себя во всем. Близкого человека не надо обвинять. Но сейчас лекция для мужчин. Хоть в основном женщины сидят. Лекция для мужчины, и мужчины должны знать, когда жена успокоится. Во-первых, она никогда не успокоится, потому что она женщина. Но ей станет легче, и она будет меньше капризничать, потому что капризы идут от того, что она чувствует, что от нее слишком много хотят. То есть она чувствует на себе слишком большое пристальное внимание. От нее требуют все постоянно, и она... Потому что любить... По требованию невозможно. Любить можно только, когда свободно это получается. Никто тебя не заставляет. Так, женщина энергия любви, поэтому от нее лучше не сильно много требовать. Но женщине нужно дать зону ее жизни. Нужно все, ну, определенно, чтобы было в жизни. Вот, допустим, мужчина говорит, я буду ходить к друзьям только тогда-то. Она сразу успокаивается. Вот она привыкла к этому, что к друзьям вот тогда-то я хожу, он ходит. Все, она успокаивается. Теперь муж приходит и говорит, я сегодня тоже у друзей был. Мне глаза квадратные. Как так? Ты же обещал, что вот тогда ходишь. Он говорит, ну а что тебе мешает? Ну сходил еще раз. Он не понимает, как устроена женщина. Женщина, она любит определенность во всем. Поэтому мужчина должен все прописать ей, как будет. Вот если вот так вот будет... Тогда она следит, чтобы было так за ним. Причем сама она не считает, что она должна полностью по этому графику жить. Ну, приведу пример, допустим. Если она, допустим, сама у подружек задержалась, то это не проблема. Главное, чтобы муж не задерживался, потому что он обещал. А если жена сама обещала, она говорит, ну я женщина, что ты от меня хочешь? Ну, то есть она свои обещания как бы может выполнять, может не выполнять, но есть вещи, которые женщина очень бережно хранит, потому что Бог ей сердце подсказывает. Первое, она должна быть гораздо более верна мужу, чем он ей, даже в мыслях, тогда он будет верным тоже. Вот. Второе правило заключается в том, что она должна следить за жизнью семьи с точки зрения нравственности. Она должна постоянно мониторить ситуацию, куда идут дети, куда муж идет, как он живет. То есть Бог ей дал вот это задание тоже, чтобы она смотрела, как семья живет, правильно или неправильно. Потому что мужчину иногда заносит. Женщину никогда не должно заносить. Правильно или неправильно, Бог ей дал, женщине, вот эту верность, и правильно, и неправильно. И отношения со старшими тоже. Мужчина иногда может ошибаться в отношениях со старшими. Но у женщины заложено уважение к старшим с самого рождения. Она может подсказывать, ты неправильно ведешь со старшими. А также благотворительность и все прочее. Здоровье тоже на жене висит в семье. Она должна следить за здоровьем всех. Но в остальном она там поболтать с подружкой можно больше. Украшений захотеть можно чуть больше, чем положено. Отдохнуть, полежать в постели можно чуть больше. Поесть сладкое иногда можно, даже на ночь женщине. Иногда можно. Но вот есть вещи, которые нельзя. Это будет разрушать семью. И мужчина тоже должен знать, если женщина не пошла на зарядку, ничего страшного, она женщина. Не встала вовремя, тоже ничего страшного. Вот если она нашла себе друга какого-нибудь, с которым советуется, вот это уже страшно. В этом случае нужно ему сказать сначала по-доброму этому другу: это моя жена, она будет советоваться со мной во всем, а не с тобой. Он, мужик, поймет. А если он не понял, тогда ему нужно как бы организовать лечение. Лечебный процесс. Причем сначала ему надо просто сказать, что может быть лечение. Может быть, это его как бы сразу отрезвит. Причем женщине не надо ничего вообще говорить, что там, зачем ты подружилась с каким-то человеком. Не надо ей ничего говорить. Женщину не трогайте. Она сама все поймет в процессе практики. Но надо сначала сказать мужчине, чтобы он успокоился. Потом второй, следующий этап, ему пообещать лечение. Может быть, это ему достаточно будет. Но если он как бы не понял, что будет лечебный процесс, надо тогда ему начать вот это лечение. Точный массаж самое лучшее. В данном случае точный массаж лица. Вот для мужчины точный массаж лица. Да, так, широкой поверхностью, точка моего сердца. Один раз достаточно. Понятно, мужчины? Бог любит. Вы скажете, а Бог любит вообще так, когда мужчина? Очень любит. Ему очень нравится Богу. Очень нравится. Это я вам, то есть в священных писаниях так написано. Богу очень нравится, когда мужчина так себя ведет. Очень нравится. Женщинам тоже, кстати, я проводил опрос. Женщина, если видит, как муж ее так, она думает, у меня хороший муж такой, крепкий такой. Женщина, поднимите руку, кому нравится, когда муж так сидит. А кому не нравится, поднимите. Одна только поднимите. Остальные воздержались. Следующее, очень важно знать, что вот женщине очень важно уважать в семье старших и уважать наставников. Наставник. А мужчине очень важно знать также и следующее, что ему в сердце надо развивать уважение к родине, вот стране, в которой ты живешь, ее считать родиной, мужчине надо. Дальше ему надо развивать уважение к культуре религиозной, в которой он находится. Допустим, здесь православная культура, надо развивать к ней уважение в сердце. Любите эту культуру, даже если это не твоя вера. Это мужчине надо делать. Сейчас объясню, почему. И мужчине нужно также с помощью внутреннего понимания понять важность подчинения власти и поддержки власти. Потому что это создает силу народа, и значит твою собственную силу, в котором ты живешь. Сейчас объясню, почему. Власть дается от Бога. Как это происходит, я сейчас систему вам опишу. Смотрите, вот есть люди, да, которые живут в каком-то месте. у них есть определенное количество грехов. И поэтому вот им положена власть с таким количеством грехов. Если, допустим, власть лучше, они начинают жить лучше, чем положено. Они все расслабляются и деградируют. Поэтому у власти будут определенные возможности иметь чистоту. Даже можно всех, вот допустим, взять, допустим, старшему, взять всех увольнять, кто с грехами, допустим. Он будет брать новых, они все равно будут становиться такими же грешниками. Потому что людям, в месте, в котором он, это все происходит, не положено. И Бог поэтому будет все равно делать так, как положено. Хоть хотим мы, хоть нет. Теперь люди, если не знают всего этого устройства, они начинают бунтовать. Хотим хорошую власть! Или, допустим, не хочу плохого мужа, хочу хорошего там. Бунт начинается. Тогда вообще останешься без всего. Допустим, свергаем власть, хорошо свергли, тогда хаос, промышленность ноль, развитие людей ноль, структура разрушается, бизнеса, связи, культурная среда разрушается, все становится один хаос. И вот у нас с 905 примерно по 50 год хаоса, просто потому, что решили свергнуть власть. 50 лет хаоса. Я просто вам рассказываю, как действуют законы Бога. Вы можете принимать эти слова, можете не принимать. Это ваше дело. Это эзотерическое знание, его трудно понять. То же самое внутри каждой религиозной системы. Допустим, создана религиозная структура. Надо уважать старших очень сильно, даже если они ошибаются. Те, кто разрушают эту структуру своими действиями, они все деградируют. Бог их лишит веры. Они уйдут из этой веры, все эти люди. Точно так же и человек, который находится в какой-то стране. Если он уважает власть в этой стране, то тогда у него появляется ключик к положению в обществе. Его положение в обществе начинает расти, потому что так работают незримые законы. То есть уважать власть, понимаете, некоторые люди правду ставят выше власти. Вот вы неправильно действуете, поэтому я вас не уважаю. Точно так же к мужу. Живи правильно, я с тобой остаюсь. Неправильно, я до свидания, я ухожу к другому. Хорошо, ушла к другому, вообще останешься без мужа. За что же я наказан? Он неправильно жил. Так он неправильно жил, потому что тебе так положено. Почему ты не признаешь волю Бога? Почему ты думаешь, что ты можешь сама решать, как тебе жить? Вот тебе положено, у тебя такая судьба. Почему ты выбрала другую? Я консультировал 150 человек, иммигрантов в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско 10 лет назад, когда я читал лекции, 2 месяца ездил в Америку. Я пришел к выводу, что все эти люди жутко пострадали от того, что они переехали. Кто-то из них привык, кто-то не привык. Но все 5 лет мучились, просто адаптируясь к этой жизни. А все просто произошло потому, что они не уважали власть. Больше не было никакой причины. Почему они отсюда уехали. И они точно так же не уважают власть, я их опросил специально. Не стал им об этом говорить. Они там точно так же не уважают власть, как и здесь не уважали. Им там тоже не нравится власть, точно так же. Разницы никакой нет. Потому что у власти везде есть косяки, и там, и здесь. Просто они разные, потому что разные страны, разные культуры. Итак, смотрите, интересно, я для мужчин сейчас читаю лекцию, женщин. Вам тоже интересно, мне кажется, это все знать. Итак, смотрите, если мужчина уважает культуру, в которой он живет, то он попадает в хорошую культурную среду, необходимую для развития его как личности. Если мужчина, а культурная среда означает друзья, интеллигенция, ну то есть люди, которые, образованные люди, которые могут тебе помочь с деятельностью. Некоторые люди подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, не могу найти себе работу. Хорошо, давайте сейчас я вам все вот объясню. Вот допустим, я не могу читать лекции, не могу вот заниматься как бы тем, что я сейчас занимаюсь. И мне нужна работа. Кто мне даст работу из вас? Поднимите руку. Ну, видите, 5 человек, 6, 7, 8. Почему? Ну потому что вы меня уважаете, и я вас уважаю. И получается, что у меня есть возможность, я без работы не останусь. Только потому, что много социальных связей, понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю или нет сейчас? Я просто на своем примере это сделал, чтобы вы поняли, что у вас та же самая ситуация в жизни. Если вы уважаете культуру, в которой вы находитесь, то вы сразу же получаете вот эти ниточки отношений, и вам не надо искать себе работу, потому что люди сами вам ее найдут. Вам друзья просто найдут работу, потому что у вас они есть, а друзья есть там, где человек свой. Вот, допустим, приведу пример. Читал лекции в Германии, одна женщина пришла на лекцию, говорит: Олег Геннадьевич, я не могу найти себе работу. Я говорю: у вас друзья есть? Она говорит: нет, я здесь одна. Я говорю: а почему вы одна? Она говорит: мне все дико здесь, мне не нравится все здесь. Я говорю: переезжайте в Россию. Она говорит: я не хочу. Я говорю: тогда будете мучиться. Она говорит: что делать? Я говорю: полюбить страну, в которой вы живете. Полюбить культуру, людей, их взгляды, их веру. Не обязательно верить так же, но полюбить хотя бы, уважать начать. И тогда у вас появятся социальные связи через эту любовь. Она притягивает людей. Вы по улице людей идете, вам люди притягиваются, потому что вы любите все, что здесь есть. А если вы не любите, тогда вы становитесь дикарем, одиночкой, который не может найти ни работу, ни друзей, ни жены, ни мужа, ничего. Просто пустая жизнь. Теперь, если человек хочет развиваться... то есть ему не хватает, он, допустим, человек говорит: я хочу бизнес сделать, у меня нет возможности. Это значит, что у вас нет уважения к власти. Вы не понимаете, как это устроено. Власть – это тот, кто связан с Богом. Причем он может там быть деградантом, этот человек. Почему он связан с Богом? Потому что он в прошлом делал какие-то благочестивые дела. В результате он от рождения получил силу иметь власть. Это сила просто человек. Вот, допустим, сюда зайдет человек, который имеет большую власть. Ему даже представляться не надо. Все пригнутся сразу, когда он зайдет сюда. Почему? Потому что в нем есть сила. Понимаете? Эта сила видна на человеке. Особенно тем, кто опытен. Вот. Эта сила дается Богом. Богом дается эта сила. И вот за это и надо уважать этого человека. За то, что Бог ему дал силы, за то, что он заслужил это когда-то. А сейчас власть – это большое испытание. Сейчас он может не проходить это испытание, делать какие-то глупости, но все равно уважать надо, точно так же, как родителей. Вот, допустим, мне подошла одна женщина, говорит: у меня родители там вообще просто свиньи. Я должна их уважать? Я говорю: да, потому что они вам дали жизнь. Вот точно так же человек живет в какой-то стране, ему дает возможности по дорогам ездить там, войны нет, понимаете, войны нет. Ему дают возможность жить в этом месте. За это надо уважать власть. Но самое интересное заключается в том, что если человек просто в сердце уважает старших, вот власть или тех людей, у кого он работает, работодателей, то его легко повышают должности немедленно, потому что тех людей, которые уважают власти старших, очень мало в принципе. В основном люди боятся власти, просто боятся. Но если люди уважают, это значит, что это развитые люди социально. То есть они уважают власть. И страну, в которой живут, уважают. Это развитые люди, не простые люди. Это не сумасшедшие, не фанатики, развитые люди. И эти люди, когда они развитыми становятся, их чувствуют старшие сразу, потому что таких людей очень мало в принципе. И им сразу дают повышение. И не надо упахиваться, чтобы повыситься. Не надо зарабатывать много денег. Просто человек уважает старших. Меньшиков уважал старших, Петра Первого. В результате босяк, который неграмотный. Представляете, раньше, сейчас это не так сильно видно. Раньше люди неграмотные, у них не было ни культуры, ни воспитания, ни нормальной речи, они говорили по-другому, чем грамотные. У них не было ни письменности, ни здоровья, ни одежды нормальной. То есть они были голодранцы вонючие, понимаете, которые не могли ничего в жизни, кроме как делать тяжелый труд. Вот такая была сильная вилка между дворянами и вот этими вот низкорожденными людьми. И вот этот низкорожденный человек стал предводителем армии Петра I в результате дружбы с ним. Он так развился, как и он был образованнейшим человеком. Не то, что там голодранец управлял. Он был образованным человеком. Это результат уважения к старшему. Я вам просто рассказал, как человек по социальной лестнице поднялся до самых высот. Выше уже просто некуда. Царем как бы он не мог стать по-любому. Но самым близким человеком к царю он стал. Это результат правильного понимания. Это правильное понимание описано в Ведах. В Ведах говорится, что для мужчин есть в целом два пути развития. Первый путь развития – это упахиваться, как ишак, неэффективно. Второй путь развития – уважение к старшим. А старшие означают духовники, духовность, которая здесь существует в этой стране. Это один вид старших. И власть – второй вид старших. Все. Если мужчина не может этого уважать, говорит, мне не нравится. Хорошо, значит, ты не уважаешь Бога. Потому что Бог это все создал здесь, как положено людям. И если ты не уважаешь, едь туда, где уважаешь, живи там. А если нигде ты не уважаешь, значит, тогда ты не понимаешь его замысел. И тогда ты никогда, в принципе, не сможешь быть старшим, никогда социально развитым не сможешь быть и будешь тяжело трудиться всю жизнь. Мужчина – это то, что я вам сказал, это революционное знание. Дышите глубже. Сейчас не принято так думать, потому что хочется всех порвать. Настолько тяжело сейчас, настолько культура людей, их нравственность настолько слаба. Ну давайте просто теоретически представим. Сейчас все люди начнут на такие лекции ходить, не обязательно мои. Ну разных направлений, там есть разные культуры, направления, традиции. Они начнут ходить на такие лекции. Все люди в России, прям, вот все до одного. Я могу вам сказать точно, пройдет год или два, полностью структура власти поменяется в стране. Все поменяется, станет другая жизнь, все по-другому станет. Потому что все зависит только от нас. Мы начинаем меняться, все там тоже меняется. Женщина меняется, муж меняется. Поднимите руку, кто из вас работал над собой лет 5, муж полностью поменялся как человек, поменял свою жизнь. Вот, смотрите, люди поднимают руки. Или жена, допустим. Ну, пожалуйста. Видите, вот было так, а стало так. И не то, что он ее душил. Самое лучшее вообще не трогать человека. Не рассказывать ему, как надо жить правильно. Просто жить правильно самому. Потому что в личной жизни самый лучший способ воспитания – это личный пример. Если ты меняешься, тебе становится лучше. Один мужчина подошел ко мне и говорит, можно я вам руку пожму? Я сюда пришел на лекцию не слушать вас. Потому что слушать – это следующий этап уже. А я говорю, зачем? Пожать вам руку. Я говорю, зачем? За жену. Она стала послушной, смиренной, классной. Спасибо вам большое. Ну, то есть, следующий этап, он нас на лекцию будет ходить, аж сам начнет развиваться. Потому что таков путь человек, так устроен этот мир. Все люди развиваются в этом мире, вопрос скорости. Если ты правильно все делаешь, развиваешься быстро. Еще раз хочу пример вот этот привести с узнаваемостью. Вот допустим, можете проэкспериментировать, если хотите. Вот допустим, если вы любите какого-то человека, у него злая собака дома. Ну допустим. Но вы его любите. Вы придите к нему домой, даже без этого человека. Собака может начать лаять, потому что она, ну как бы, всегда лает. Но кусать она вас не будет. И не будет злиться по-настоящему на вас, потому что она чувствует свой или чужой. Вот точно так же любой милиционер, понимаете, на улице, любой гаишник на улице чувствует свой или чужой. Любой администратор в любом здании, любой директор завода чувствует свой или чужой. И поэтому, если человек любит культуру, в которой он живет, и любит страну и правительство, он становится своим. И ни одна собака его не тронет. Даже если его задержат где-то, все равно ему никто не будет причинять каких-то вреда, потому что по нюху видно, что свой. Проэкспериментируйте. Я вам предложил идею, попробуйте так жить. Вы увидите, как эта система работает. Система распознания своих и продвижения их. Ну, допустим, вы живете в Узбекистане. Если вы не уважаете там власть, веру, вы никуда не попадете, ни в какие, никуда вообще. Просто будете, даже если у вас огромные способности. Чем восточнее, тем сильнее это развито в людях. Но даже если вы приедете в Германию, то вам тоже придется уважать только уже их структуру. Если восточная культура основана на уважении к старшим и к вере, то западная культура основана на уважении к законам. Надо законы сильно уважать. И всегда им следовать очень строго. Уважение к законам и уважение к правилам труда. То есть, если ты прилежно трудишься, законы уважаешь, там вот такой-то человек, то тебя сразу начинают продвигать. Если только чуть на работе не так что-то делаешь, если не по закону что-то делаешь, тоже все, отстой. И мне нравится. У нас уважение к старшим и уважение к вере является, потому что это Восток уже. Новосибирск — это Восток уже, не Запад. Здесь такая природа людей, такая система ценностей. Ну, даже Москва — это Восток, это не Запад тоже. И даже Питер — это не Запад. Россия — это вся не Запад. Здесь другая природа людей, другие ценности. Украина решила стать Западом, но ничего не получится, потому что это тоже не Запад. И тоже через личные отношения все происходит. Они там порядок хотят, законы, что законы действуют, но там не будут законы действовать, как в России. Действует уважение к старшим, уважение к культуре. Поехали дальше. Итак, мужчины, еще очень важно для мужчины поверить, что он мужчина. Часто мужчины, они не понимают, что он мужчина. Что понять это, как бы, песенку послушай.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте. Не надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Пойди мечту, пойди мечту, пойди мечту.
Мечта — это просто слово для мужчин. Нет такого «поверь в мечту». Поверить надо в путь. Означает себя как в личность. У каждого мужчины есть свой путь. Он для пути создан. Женщина для любви создана. Она говорит: «Можно мне здесь работать?» Говорю: «Можно». «А здесь можно?» «Можно». «А можно все время то здесь, то там?» «Можно». «Потому что ты женщина. Можешь прыгать с одной работы, как козочка на другую. Без проблем. Бог прощает. Мужчина не может. Он перетекает с одной работы на другую, если в этом есть необходимость. Он не прыгает, как козочка. А перетекает означает, что он справляется со всем. У него все классно здесь. Не то, что у него не получается, он ищет дальше. Нет, у него все получается. Но ему уже больше это не надо. И тогда он дальше движется, то, что ему надо. А вот если мужчина не получает сюда, сюда, туда, сюда, так никогда не получится. Потому что мужчина куда-то пошел работать, чтобы победить себя, а не деньги добыть. Он должен привыкнуть, принять, научиться сильным стать там, потом в другом месте пойти. А если он туда-сюда прыгает, и он видит, здесь денег нет, убежал, здесь нет денег, убежал, так их нигде не будет, потому что ты не развился как личность. Для того, чтобы они были, мужчина должен стать сильным, развиться как личность. Сильным означает достаточно интуиции, достаточно отношения с людьми правильное, достаточно выбор людей, правильно работать, достаточно много работать, быть крепким, выносливым, трудолюбивым и так далее. Это все развитие мужчины. Мужчина должен во всех этих направлениях развиваться. То есть сначала ты не можешь видеть людей, дуркуешь, поэтому денег нет. Сначала не можешь работать достаточно, косяки порешь, денег нет. Сначала не можешь с людьми обращаться правильно, поэтому денег нет. Сначала не можешь предвидеть ситуацию, не можешь обращаться с властями, не можешь предвидеть их ходы, не можешь понимать подчиненных, не можешь понимать руководителей. Это все означает неразвитость. Все это мужчина может себе поменять. Если мужчина думает, здесь слишком сложно, пошел в другое место. Здесь денег нет, пошел в другое место. Значит, никогда не разовьешься, пока не замрешь. Пока не останешься там, где ты есть, и не стиснешь зубы. Вот когда мужчина стиснул зубы и остался там, где есть, он стал развитым. То же самое с тетками. Это не нравится, поменял, это не нравится, поменял. Стисни зубы. Женщины все одинаковые. Мозги будут выносить все до одной. Обязательно. Поэтому просто терпи, стань мужчиной, иначе ты с ума сойдешь. Мужчина также должен понять, что чем больше на елочку вешают игрушек, тем крепче она становится. Потому что это не искусственная елочка, а настоящая. Вот, допустим, мы проводили такой эксперимент длиною много лет. То есть я набирал людей, ребят, которые там соблюдали целибат, учились моим методикам. И они не выучивались. Как только они женились, они все начинали учиться хорошо. Потому что мужчина развивается, когда у него есть ответственность, когда он понимает, жене жрать нечего, а пока он не выучится, денег не будет. А ему саму денег не надо. Вот я помню, у меня вообще ничего не надо было студентам. Вот я помню, я вам свою жизнь рассказываю. Даже жил студент, мне ничего не надо было. Я не помню, чтобы я сильно хотел вот вкусно кушать, например. Я покупал макароны. Не лапша, а макароны мне нравятся. Покупал макароны, варил их, ставил в холодильник, отрубал, как бы, сколько мне надо поесть макарон. Клал масло, солил, ел и шел учиться. Каждый день одни макароны, все. Потому что я чувствовал, что это, ну, очень просто. Запариваться не надо. Все. Но когда мужчина женится, он уже не может есть одни макароны. Он говорит, ты что, я макароны уже наелся. Давай меня корми нормально. Если он хочет уже другой жизни. Так устроена психика. Но за это надо платить уже. За нормальную пищу надо платить. Теперь, ну, жена повисла. То есть мужчина, когда женится, жена виснет на нем. Он говорит, слушай, ты раньше работать хотела, сейчас не хочешь. Она говорит, я не могу, у меня голова болит на работе. И это правда. Почему? Потому что женщина, когда замуж выходит, она сама идея работать для нее становится противна. И она ходит на работу, только не это. И она все, она становится домашней, женщина. В основном замуж выходит, в основном женщина становится домашней. И она не хочет уже ничего, не работать, ничего. Она хочет только детей и все остальное. Вот так вот. Она хочет, мужчина думает, господи, так она же нормальная была, теперь вышла замуж, вообще ничего не хочет. Так ее такая, у нее природа такая у женщины. Она хочет просто расслабиться в жизни и быть счастливой. Она хочет просто детишек вокруг, ко-ко-ко-ко-ко-ко, и все. Больше ничего не надо. Такая природа у женщины просто. Он говорит, а работать кому? Бога спрашивает. Бог говорит, тебе кому? Не очень плохо иметь три жены. Гораздо хуже с другой стороны. Также трое детей. Хороший начальник. Денег много? Ну, значит, достоин. Видите, то есть идея в чем заключается? В том, что мужчина, когда жена повисла, он становится сильнее и здоровее, кстати. А когда еще ребенок повис, он еще сильнее становится. И успешнее, и здоровее, потому что он больше ответственности взял на себя в жизни. И вот так мужчина развивает. Чем больше повисло, тем больше игрушек на елочку повесили, тем елочка крепче. Но стоять с игрушками придется всю жизнь. Они будут все больше, тяжелее игрушечки. Они раньше были маленькие. А теперь они растут. Надо все больше как бы держать. Вот так устроена жизнь мужчины. И он счастлив становится. Когда он ответственность на себя берет, он становится счастливым, удовлетворенным. Почему? Потому что его так вот Бог, Богу нравится, чтобы он так жил. Он сам выбрал такую жизнь. Мужская жизнь создана из аскезы, из подвига, из ответственности. И самое главное, мужчине вот надо понять, что не все так просто с этой жизнью. Потому что все самое простое тянет в ад. Вот, например, выпил просто, расслабился, и все классно. И включил там «Мертвые не потеют» по кабельному телевидению. Ну, то есть, по кабельному. Вот. И смотришь, пьяненький сидишь. Бродик, ну что, это Олег Геннадьевич там запаривает. Нормально все это. Жизнь отличная вообще. Пошел телку снял, раз, еще легче стало вообще. Вот. Пока. Легче, пока. А потом будет аут. Мужчина не замечает, как он деградирует. Ему хочется легкой жизни, начал жить легкой, потом не заметил, как в аут вошел полный. То есть у мужчин два варианта из жизни. Или прогрессировать все время все сильнее, или деградировать. Мы видим также два варианта мужчин в обществе, да? Одни становятся президентами страны, там олимпийскими чемпионами, там еще кем-то, а другие кем становятся, в мусорки лазят. Почему? Потому что у мужчины два пути, у женщины, кстати, нет таких двух путей. Она может или чистой быть, или грязной. Женщина не деградирует и прогрессирует. Она остается примерно на одном уровне, но или чистая, или грязная женщина будет. Чистая она получает счастье развитого мужчины. Грязная получает деградант. И детей точно такие же. И страдает потом. А мужчина может очень сильно развиться или деградировать в жизни. В зависимости от вектора, который он выбрал в жизни. Но чтобы правильный вектор в жизни выбрать, надо в аскезе жить. И причем знать в какой. Если мужчина только работает целыми днями, не молится, ни спортом не занимается, он сгорает. Потому что работа – это отдача энергии. А чтобы ее копить, нужна молитва, нужна аскезы, спорт, движение, природа. Поэтому мужчине нужно учиться самому себя балансировать, потому что жизнь его балансировать не будет. Его все вокруг только напрягают. Вот, допустим, если мне сейчас отпустить ситуацию, у меня не будет времени на пробежку, ни на что. Мне, когда организаторы пишут расписание, вот это каждый раз, хоть им и говорят. Они пишут мне расписание в следующем городе, туда, там нет ни одной свободной секунды. Хотя я им говорю, слушай, ну, там он прием ведет, ему надо здоровьем заниматься. И я коцаю расписание. Это отменяем, это отменяем, это отменяем, это отменяем. И они говорят, ну ладно. Таким образом я выживаю. Но при этом как бы деятельность не страдает, просто нужно понимать, что важнее. Мужчина должен четко понимать, что ему в жизни важнее. Ко мне сегодня один мужчина пришел, знакомый. Я ему говорю, не начнешь бегать, будешь инвалидом. То есть человек уже напряженный настолько, начал курить, уже давление начало повышаться, все, дальше некуда. Он говорит, да я раньше бегал 15 километров, как семечки съесть. Я говорю, ну вот и был здоровым. И хватило там на 10 лет батарейки. Сейчас кончились батарейки. Надо опять начинать. Видите, мужчина должен... У него нет механизма. У женщины есть механизм. Она чувствует. Работать не надо, надо отдыхать. У женщины есть механизм. Мужчины нет. Хочешь целыми днями работать и научу. Работай. Но будет инфаркт или инсульт. И ты не заметишь, как это произойдет. Мужчина не замечает. что у меня глаз перенапрягся, хоть я, допустим, спортом занимаюсь, все, но из-за работы на компьютере у меня начало повышаться давление в глазу внутриглазное. Я не заметил. И он уже начал глаз меняться. И когда я чувствую, там зрение пропадает, думаю, что-то ерунда какая-то. Пришел к врачу, он говорит, у вас глаукома уже развитая. Я поставил семена себе, и давление больше не повышается. Все. Ну, то есть, и массажер для глаз еще купил вчера. Ну, просто как бы надо понять, что иногда просто надо подкорректировать чуть-чуть. Потому что я и так уже занимаюсь спортом, мне несложно вылечить глаз. Вот. Но если мужчина ничего не делает для здоровья, значит, у него организм будет рушиться вот так, по частям. И он ничего не сделает с этим, не сможет никак откорректировать, потому что жизнь неправильная, неправильный образ жизни. Для мужчин очень важна именно практическая часть жизни. Я бы хотел сейчас, чтобы не женщины спрашивали, а мужчины. И перед тем, как задавать вопрос, я включу еще одну песенку. Это для мужчин очень хорошая песенка, очень хорошая. Система ясна? У меня плохая переносимость солнца по жизни с самого детства. Не выдерживаю организм солнца. И я этим летом начал бегать под открытым солнцем. Вот солнце жарит там у нас в Краснодаре под 40. Я прям бегу и наблюдаю за своим организмом. У меня проходит определенный рубеж организм, и все. Наступает адаптация к солнцу. То есть я бегу, и меня солнце не жарит уже. То есть на солнце тоже есть закалка, оказывается, не только на холод. Но движение это происходит. Но на солнце закалка тяжелее. Организм закаляется солнцем тяжелее, чем холодом. Ну, чтобы вы знали. Надо быть очень тренированным, чтобы закаляться солнцем. А закаляться водой холодной легко. Холодной температуры. Давайте, мужчины, тонкости, допустим, отношений с женой, здоровье, развитие. Потому что мужчине нужна именно личный опыт какой-то для того, чтобы... Ну, давайте вы. Вот, втором ряду. Не стесняйтесь, спрашивайте, иначе просто не поймете. Батарейка села, нужно следующий, другой теперь микрофон. А? Ну, спросите, пока несут.
Да, слышно. Спасибо, Олег Геннадьевич. Вопрос такой. Вроде более-менее правильный образ жизни стараюсь вести, но сил часто очень не хватает, усталость постоянная.
Вас жар в теле. Вот, кстати, эта тема. Женщины все переохлаждаются, потому что у них женская природа, она холодная по природе. Женщина холодная природа. Поэтому женщине нужно солнце постоянно, и она... Мерзнет. Ей нужны специи такие, сладко-острые. Это фенхель, тмин, анис, шафран, там, мускатный орех добавлять в пищу. И солнце нужно женщине. А мужчине нужен холод. Холод также и в пище. Часто мужчинам, допустим, не подходит холодная вода, они простывают, нужен длительный процесс закаливания. Но вот холод в пище, это легко, я вам могу посоветовать. Это корни, сырые корни. В салаты добавляйте корни моркови, корни свеклы, корни сельдерея, корень пастернака, вот эти доступные корни. Корень женьшени всем мужчинам советую, если детей нет. Этого недостаточно. Вы перегреваетесь, ваша слабость означает жар, внутренний жар в теле. Если вы хотите его убрать водой, то надо не обливаться. Ну, то есть обливание, оно просто тонизирует. Оно не убирает жар. Оно снаружи убирает жар и дает тонус человеку для работы. А если вы хотите погасить жар внутри, то тогда надо вам где-то 35 минут лежать в прохладной воде. Не в холодной, в прохладной. Или даже в теплой, вода все равно будет охлаждать, но не в горячей. И жар убирается сырой пищей. Больше корней сырых, они будут давать тонус и убирать жар одновременно. Можно пить соки из свеклы, допустим, там и так далее, морковный, свекольный сок, допустим.
А цитрусовый, наверное, лучше не есть?
Цитрусовые, наоборот, разогревают. Яблоки, груши, хурма охлаждают фрукты, а все цитрусовые разогревают. А вам не надо есть, и жареной пищи надо стараться меньше есть, у вас много огня внутри. Подсолнечное масло дают огонь, оливковое. Надо есть сливочное, кукурузное и соевое. Они охлаждают.
Спасибо.
Все мужчины, знайте, что большинство из вас перегревается. 90% мужского бесплодия – это перегрев. Достаточно мужчине просто больше контакта с водой, больше купить корень женьшеня, есть сырые корни, увеличить в рационе процентов на 30 сырых корней, и бесплодие мужское проходит. Основная причина мужского бесплодия – это перегрев семени. Мужчина перегревается, потому что у него такая природа перегреваться. Работает, когда много работ мужчин, наступает перегрев. Также, когда мужчина двигается на природе, или просто статика, неподвижное упражнение, тоже убирает лишний огонь в теле. Движение просто убирает. Там сзади кто-то просил. Вот вы, мужчина. Вы.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое. Посещение ваших лекций 2 года назад изменило достаточно мою жизнь. И ваши предсказания в моей семейной жизни сбылись, в принципе. Да, вы сказали, что семья не восстановится, несмотря на мои усилия, но я налажу...
Добрый Олег Геннадьевич, представляете?
Но я налажу отношения с семьей. Мне тогда было непонятно, как это произойдет, но сейчас это на данный момент происходит. Я хотел спросить такой момент. Я понимаю собственную ответственность за духовное развитие.
Как жену зовут?
Алена. У меня две дочки еще.
И вот она у нее есть кто-то? Нет?
Да.
Сейчас я посмотрю. Вы удивительный человек. Если вы дальше будете продолжать усилия, то у нее разрушится брак, и она вернется к вам.
У них нет брака.
Ну, неважно. Это все равно называется браком.
Понятно.
Ну, то есть... Но у вас есть выбор. То есть это не быстрый процесс. То есть еще, может быть, года полтора-два... И поменяется ситуация. Ну, как бы, вы не обязаны это делать. То есть, можете создать другую семью. Но если вы хотите вот так, то вы можете попробовать свои силы. И я уже сейчас по вашей судьбе то, что было не положено, становится положено уже.
Вопрос на самом деле был другой. Я хотел просто поблагодарить. Это было для меня сначала непонятно, а теперь это сбылось. Потому что я... Тогда выбрал для себя, несмотря на ваши слова, вот такие действия. То есть я хочу восстановить семью, и моя ответственность за моих детей, она на мне. И я сейчас вопрос хочу задать следующий. Есть ли какие-то рекомендации в выборе духовной традиции? Потому что я молюсь всеми возможными и невозможными.
Рекомендация такая. Ни в коем случае не выбирайте никакую традицию. Молитесь, как вам Богу угодно, вот как вам нравится. Ни в коем случае не выбирать никакую традицию. Только Бог выбирает человека сам. А Бог, Он вас уже выбрал, просто традиция раскрывается в сердце постепенно. Не нужно ее выбирать. Это не как женщину выбираешь, понимаете? То есть вы просто молитесь дальше постепенно, все больше и больше перед вами раскрывается ваша природа отношений с Богом. Ну, просто я приведу пример. Вот смотрите, когда, допустим, суфии танцуют, вот так кружатся перед Богом, у них такое отношение к Нему. И они не могли быть другими верующими. Это их вера, потому что они так любят Бога. Понимаете? Другой любви у них быть не может. Когда, допустим, православные плачут в молитве, как бы, и кланяются Господу, смирении, и покаянии, то это их вера в Бога, и Бог так их любит точно так же. Другой веры быть не может. Когда буддисты сидят в медитации, как бы они так постигают Бога, у них такая вера, и другой веры быть не может, понимаете? То есть надо понять такую вещь, что у человека есть определенное, ну, настроение в отношениях с Богом. Это настроение ваше основное, которое именно ваше, оно раскрывается само. Его невозможно искусственно так раз и как бы вскрыть, как консервную банку. Просто ждите. Оно потечет через сердце, когда, тогда вам легко сразу станет понятно, какая у вас вера. Причем там же есть еще разные акценты. Ведь не просто, допустим, мусульмане, есть куча разных видов мусульман, не просто христиане, есть куча разных видов христиан. Эти акценты тоже вскрываются постепенно. Поэтому лучше, даже если вы, допустим, веру выбрали, а потом почувствовали, что акценты другие, а вам уже надо менять веру, и вы думаете, о нет, и вы остаетесь там, где были, и мучаетесь потом. Поэтому ни в коем случае не надо искусственно это делать, это очень опасно. Но молиться Богу как нравится по-разному надо обязательно. Надо обязательно изучать с помощью практики разные духовные традиции и постепенно идти к своей.
Ну, я этим же занимаюсь.
Вот и занимайтесь, ничего не надо менять, все отлично.
Еще благодарю вас.
Все отлично у вас. Насчет жены вы прям вообще, я потрясен. То есть вы очень сильный человек. То есть я точно помню эту ситуацию, я видел, что вообще ноль, и поэтому я так сказал. Но сейчас вы выгрызли дырку там, где была стена. А?
Я Спартак зовут.
Спартак зовут? Отлично. Поздравляю. Супер. Мне нравится, когда так мужчины делают. Да, ваш вопрос? Вы ученый по природе, да? Вы ученый человек? Смотрите, если вы ученый, я вам объясню. Вот смотрите, существует в целом два направления познания мира. Современная наука использует только одно, но уже меняется вектор. Понимаете, одно направление, есть на санскрите термин, я не буду называть, одно направление называется восходящая наука, а другое – нисходящее. В ведах они находятся в балансе всегда. Вот смотрите, что такое нисходящая наука? То есть мудрецы, которым приходят откровения, они их записывают. То есть это именно мудрецы, потому что мудрецы записывают или одержимые духами люди. Это тоже целая наука, как определить. Понимаете, то есть методы, которые разделяют эти две категории людей, потому что записывают все, кому не лень. И так формируются ведические писания. Ну, допустим, взять Ясадеву, который написал многие ведические, ну, как бы писания, многие из них. Допустим, некоторые факты написания священного писания в Ясадеву. Я вам сейчас это расскажу, вы не поверите, что такое может быть, но я вам все равно расскажу. Потому что это потрясающие вещи. Например, он Священное Писание, которое писал, написал скорость света, расстояние до планет Солнечной системы, размеры атома. Все это в ведах совпадает с современной наукой. Вот. Он также описал, когда он писал, например, Шримад-Бхагаватам, там такое произведение ведическое, то он писал, кто и как будет рассказывать это произведение из великих мудрецов. И он также написал в произведении то, что они будут говорить. Он описал события, который, ну то есть он сделал предсказание Вселенной, не Земли даже, предсказание на ближайшие 4 миллиарда лет. А те предсказания, которые он сделал на ближайшие 5000 лет, а он сделал это 5000 лет назад, написал это произведение, они уже сбылись. Например, он предсказал приход Будды, там и так далее.
Скажите, а главный источник знания все-таки это...
Вот слушайте дальше. Вот смотрите, есть нисходящее знание, это священное писание. Человек, который ученый, он берет это нисходящее знание за основу. Например, закон гравитации там и все прочее. Все законы имеют в ведах описаны. Это нисходящее знание. Если вы не верите мне, я могу сказать, что в ведах описано также, есть, допустим, книга, там уже ничего не поймешь, потому что все названия металлов и все, что там есть, все поменялось. Есть такая книга, которая описывает, как можно делать летательные аппараты просто на законах гравитации. Оказывается, есть материалы гравитационно плюс и гравитационно минус. Если эти материалы в каких-то определенных пропорциях соединить, то предмет, который создан, отрывается от Земли. И можно таких, так соединять предметы, и получается целый летательный аппарат. И так далее. Я просто... И есть определенные способы, как менять высоту. Эти способы описаны с помощью определенных форм, геометрических форм. Если эти формы накладываются на гравитацию, то тогда начинается изменение высоты уже. Как это сделать, я не знаю. Я просто вам говорю, насколько это знание обладает огромной силой. И вот что такое теперь восходящее знание? Я вам рассказал нисходящее. Есть постулаты определенные. Человек опирается на них и начинает развивать науку. Что такое восходящее знание? Это развитие науки. То есть это эксперимент, это то, что сейчас ученые делают. Но у них нет опоры. Например, веды говорят, есть тонкое тело, психическое тело человека, оно никогда не умирает. В нем есть такие-то каналы, а они живут по таким-то законам. И я, допустим, использую это знание для того, чтобы подбирать камни и лечить людей. Объяснить, доказать это вообще никому невозможно. Потому что ну, система исследований отличается от современной. Но, тем не менее, можно некоторые вещи делать, опираясь на современную систему исследований. Можно брать стыки наук, допустим, есть вот такое-то понятие, допустим. Вот сейчас ученые некоторые доказывают, что есть жизнь после смерти. Они берут стык, то есть реанимация. Стык — это реанимация. И дальше люди описывают, что они чувствовали тогда, когда была энцефалограмма, показывала прямую линию. И дальше создается наука, как себя чувствует человек после смерти. И это значит, что он живой. Уже есть диссертация на эту тему. Да. Итак, есть восходящее знание. Это знание создано человеком, его экспериментами. Есть нисходящее знание. Это то знание, к которому надо стремиться с помощью экспериментов. Если человек соединяет восходящее и нисходящее знание, он становится самым прогрессивным ученым на Земле. Потому что он опережает события на сотни лет.
Спасибо.
Все. Только соединение возможно только в тех точках, которые соприкасаются. Вы не можете, допустим, сейчас летательный аппарат создать, потому что нет соприкосновений. Но если вы найдете те зоны, где наука уже подошла к этому месту, но она не знает принципов и правил, то тогда наступает революция в науке. Ваш вопрос. Да?
Олег Геннадьевич, спасибо за лекцию. Но хотел бы как-то спросить. Вот, есть долги, да? То есть их долг все время увеличивается. Да? То есть я, ну, у меня как много гипотез. Как бы я тогда испытываю, делаю, да, то есть, но долг не уменьшается, то есть он только увеличивается.
Вы чем занимаетесь, какая деятельность?
Ну, финансовая сфера, трейдинг.
Тренинги?
Трейдинг.
Ну, я не знаю, что это такое.
Ну, финансовый рынок, получается.
Вы вкладываете деньги в торги финансовые там всякие?
Да, цифровая валюта, да.
А, биткоин там?
Биткоин, это да.
Ага. Спорт-лото. Даже в спорт-лото есть законы свои. У вас только одна проблема есть. Вы очень сильный мечтатель. Мечта, запомните, мечта всегда отличается от реальности. В том месте, где мечта соединяется с реальностью, наступает богатство. Но вам надо вот реально больше заниматься вложением не в то, что принесет чудо, а в то, что реально существует. Например, в эти вот накопления, ну вот эти копилки прям конкретные, там вкладывать деньги в хранилище вот этих вот этой информации. Вот туда, понимаете? Конкретно как бы иметь это все в наличии. Ну то есть обналичивать все, ну то есть копить не виртуальное пространство, а реальное. И тогда у вас будет победа. Потому что вы фантазер. Вам нужен человек вообще в жизни, который будет вас осаждать. Вы говорите, надо вот это сделать. Говорит, нет, в 10 раз меньше. Ну, то есть вам нужен прагматик, человек прагматичного мышления. То есть у вас такой идеолог по своей природе, а нужен администратор. Понимаете, каждому идеологу нужен администратор, и тогда он становится успешным. Хотя бы друг, чтобы он вам подсказывал, что ты никогда не делай, это опасно очень. Теперь у меня к вам совет. Вы никогда не спрашивайте никого, если вы не верите. Хорошо? Вот я сейчас зря потратил время. Я вам рассказал все вот это, но вы так делать не будете. Почему? Потому что вы не способны поверить.
Я просто не понимаю, как это жизнь.
А потому что вы не верите, поэтому не понимаете.
Спасибо.
Иногда так, а что делать? В жизни я сейчас объясню вам, как в жизни. Вот у меня так в жизни. У меня очень много идей. Я такой же человек, как вы. У меня много идей, я просто... Они из меня вылетают, как просто фонтан. Но мой управляющий, он прагматик. Он вообще, его не вдохновляют никакие идеи вообще. Ну, абсолютно никакие. Но если он видит, что вот то, что я говорю, это реально можно осуществить у нас, тогда мы начинаем этот проект. Ну, то есть, я говорю одно, у меня много идей, сегодня тоже ему целую идею рассказал. Вот, но он начинает только то, что реально осуществимо, и когда есть возможности, люди там и так далее. И вот соединение идей и прагматизма дает развитие. Один прагматик ничего не развивает, он просто поддерживает. Идеолог, он только как бы и тоже ничего не развивается, потому что куча идей, но некому развивать. Если он давит на прагматика, то говорит, я вообще от тебя ухожу. Потому что он как бы не может столько идей вытерпеть. Когда начинается гармония, когда они сотрудничают, я говорю, слушай, ты вот вообще не слушай меня, то, что я говорю. Если чувствуешь, что мы можем это делать, у нас есть ресурсы, тогда и чувствуешь, что все нормально будет, тогда мы это делаем. И вот так мы живем. И у нас все классно развивается. Потому что я его не мучаю, а он меня не мучает. Но у вас нет такого человека вообще. Поэтому мыльный пузырь раздувается, пока не лопнет. Поэтому тратятся деньги. Когда ты раздуваешь мыльный пузырь, он раздувается, раздувается. Вы туда вкачиваете, вкачиваете воздух. А потом... И вы думаете, что же они, почему мыльные пузыри лопаются? Потому что они всегда лопаются, мой хороший. А вот когда есть прагматик, он не дает ему раздуваться. Он говорит, стоп, туда больше мы не вкачиваем воздуха. Все, нам хватит уже. Он говорит, я даже это не могу поддерживать, куда еще вкачивать воздух? Дальше ваш вопрос, мужчина. Вот никто не спросил про здоровье, про самосовершенствование. Почему вы этого не делаете? Все здоровые?
Да. Добрый вечер, спасибо за вашу мудрость. Я, честно говоря, совершенно случайно сюда попал.
А что вопрос тогда? Вы же тоже меня не будете слушать.
Нет, я вас как раз послушаю очень внимательно.
Хорошо, проверим сейчас.
Не могу не воспользоваться.
Вот смотрите, я сейчас вам объясню. Всегда, когда человек говорит про тебя, это невозможно принять. Вот правда наша жизнь такова, что принять невозможно. Даже мне, когда старшие говорят, я просто вот не могу принять, но приходится верить. Потому что ты знаешь, что тебе будет больно, когда тебе будут говорить. Я вас предупредил, говорите.
Моей дочери сегодня 17 лет исполнилось.
Поздравляю.
Да, к сожалению, 5 лет назад я ушел из семьи, и контакт потихоньку у меня не зашел практически к нулю. Вот я хочу вас спросить совета, как лучше поступить, то есть работать духовными практиками заниматься, чтобы восстановить контакт, или все-таки больше в материальной сфере, потому что на мои предложения там встретиться, увидеться, она практически категорическим отказом отвечается, я не хочу давить на ребенка.
Смотрите, вот, допустим, вот сейчас к вам подойдет человек какой-то, да, и он опозорит вас при всех, плюнет в лицо, а потом придет извиняться. Вы его прямо сразу так опа извинили, да? Так вы сделали с ней то же самое.
Она мне это прямым текстом сказала, ну, написала.
Ну так как, что вы от нее хотите? То есть вы хотите, чтобы она, вот понимаете, вы ее просто опустили, ее жизнь, просто взяли, предали, потому что она в вас верила. Взяли, просто умотали от нее, без всяких вот оснований, без всего, просто так. Понимаете, и вы говорите, чуть контакта нет. Ну потому что так вы поступили. Вам надо просто сейчас вот Богу молиться и заботиться о ней потихоньку, заботиться, что-то делать для нее. Ее сердце будет оттаивать, несмотря на то, что у нее другой мужчина там все. Надо просто вот помогать ей как-то там и так далее, и все прочее, понимаете? То есть постепенно она примет вас в свою жизнь, без сомнения.
Спасибо большое, я услышал.
Молодец, круто. Вот, кстати, мужчина. Вот. Молодец, сильный разум. Когда у мужчины сильный разум, он слышит, терпит, слышит. Отлично. Да?
Олег Иванович, большое спасибо вам, в первую очередь, за все, что вы делаете для людей, для общества.
Спасибо вам.
Для нас, в частности, я очень долго собирался вам сказать.
Спасибо.
А вопрос такой. Если по работе часто приходится работать в ночное время, либо целыми сутками, как это может отразиться? Ну, точнее, я примерно представляю, как это может отразиться.
Когда, да? Когда отразится?
Да. Вот чаще всего.
Через 3 года.
А если уже дольше работаешь, то поможет?
Нет, через 3 года у вас будет период астрологический, в который вы сломаетесь, и это будет связано с мозгом. То есть у вас будут спазмы начнутся в голове, можете даже сознание терять там и так далее. Это будет через 3 года, потому что начнется плохой период. Бог дает человеку запас какой-то прочности, и он может так работать. Я, допустим, раньше, 10 лет назад, я с утра и до вечера служил людям без перерыва. А сейчас я так не могу делать, потому что я стану инвалидом. Мне нужно останавливать процесс в какой-то момент. И вам точно так же. То есть вам нужно сейчас переходить на здоровый образ жизни и еще понять одну вещь. Само по себе работать с утра и до вечера без перерыва является плохой судьбой. Потому что хорошая судьба означает работать вовремя, отдыхать вовремя. Это плохая судьба, но это ваша судьба. Вы не можете сейчас поменять работу, не можете все бросить. Это ваша деятельность, ваша жизнь. Но если вы будете молиться и развиваться духовно, то ваша жизнь облегчится, изменит вашу судьбу. Это может быть по-разному. Появится помощник, который за вас это будет делать, или поменяется деятельность, или еще что-то произойдет. Я не знаю, то есть разные варианты у судьбы. Но я знаю точно, что вам надо вот духовно развиваться и у вас есть еще 3 года. И чтобы это продлился срок, вам нужно сейчас активно заниматься спортом, то есть движением. Нужен бег, нужна статика, закаливание, вода холодная тоже нужна для вас.
Я очень активно занимаюсь спортом, закаливаюсь.
Все нормально.
Здорово выжить. То есть, извините, что
понимаю. Нет, все правильно. Просто поймите, здесь ничего не поменять. Через 3 года и 2,5 месяца начнется период, разрушающий ваше здоровье. Он продлится 8 месяцев. В это время, если вы будете жить так же, как сейчас, вы можете себе сильно навредить. Запишите, проверить, потом мне скажете, я приеду.
То есть нужно поменять профессию?
Нет. Нужно развиваться внутренне, духовно. Знать все, что все эти вещи, вот эта ваша перегрузка на работе, это всего лишь плохая судьба. Когда плохая судьба уходит, то не меняя ничего, вы находите способ, который вы даже сейчас не знаете. Вы не знаете, что это есть такой способ. Но он есть. И вы, не меняя ничего, получаете возможность не работать по ночам. Как это происходит, никто не знает. То есть я знаю точно, или повышение какое-то, изменение, что-то происходит. У меня есть один пример, нехороший, когда ничего невозможно было сделать. Один человек у меня есть знакомый, он работал по ночам, и у него был ночной клуб в Москве. Но он как начал слушать мои лекции, у него стал тусняк, уже вегетарианский по ночам, там, без пива. Ну, ночной все равно, как бы, тусняк ночной, но другой. Он поменял тусняк, все, само по себе клуб ночной. Как можно работать днем? Невозможно. Потому что клуб ночной, понимаете? А он хотел правильно жить и молился Богу. Представьте, что получилось. В какой-то момент, когда у него эта плохая судьба закончилась, его друг, напарник, с которым он работал, отнял у него клуб с помощью махинации юридических. И в это время его взяли на другую работу, очень крутую. Он развивал ресторанную сеть там, в Москве. И он, результат какой? Начал получать больше, работал только днем. Вот. И больше удовлетворения и счастья. Ну, то есть, все поменялось в лучшую сторону, но через операцию. Бог его немножко прооперировал, потому что он сильно страдал, что вот он теряет все. Но возможности как-то вернуть не было. Потому что Бог вмешался, он говорит, ты же просил, вот я тебя апеллирую, терпи. Как в вашем случае, я не знаю. Но я просто вам говорю, что приходит время, Бог все делает лучше человеку. Иногда терапевтическими методами, иногда хирургическими. Но надо просто стремиться к этому в своем сердце. Ваш вопрос? Вот на первом ряду мужчина.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вот сегодня одна мысль меня как-то зацепила, идея миссии. Вот как в действующем бизнесе это воплотить в жизни, какие вообще подходы, чтобы сформировать какую-то миссию, предназначение?
Не, человек не может сформировать миссию. Миссия рождается в сердце как развитие личности. Вот, допустим, приходит время, вам жертвовать хочется, это будет ваша миссия. Или приходит время, допустим, вы начинаете понимать что-то важное, связано с вашей деятельностью, что важное для страны, для людей в целом. Начинайте это делать. Приходит время, и вам Бог подскажет, что вообще надо другой деятельностью заниматься. Не просто подсказывает, а дают людей на это, возможности и так далее. И вы меняете деятельность вообще. И это будет ваша миссия уже. Все зависит от развития человека. Он не может здесь ничего выдумать. Если развития на что-то нет, тогда этого не будет. Вот, допустим, у Стива Джобса была миссия сделать красивый компьютер, чтобы всем нравилось. Это его уровень развития.
Еще второй вопрос.
Но это хорошая же правда, когда компьютер хороший. Как мой наставник сказал, говорит, Apple и другой компьютер, вот это других фирм, это как вегетарианская пища, не вегетарианская. Там все грязно, а тут все чисто. Но я не рекламирую Apple, хотя он стоит на столе. В просто сравниваю, как бы. Даже это сделать тоже хорошо, чтобы красивое, как бы, было, что-то красивое было. Ну, тоже хорошо. Тоже миссия.
Можно, второй вопрос по здоровью. Вот вы говорили, что здоровье становится лучше, если давать, ну, нагрузку не надрывную,
да,
а больше.
Да.
Вот у меня много лет был спорт, где приходилось прыгать. И, ну, сформировалась вот такая болячка, которая, ну, сейчас при любых нагрузках воспаляется.
А вам надо начать бегать просто, и эта болячка пройдет. Вот вы...
Ну вот, она будет только со временем.
Угу. Вот точно так же мне все сказали, что суставы будут стираться все во время бега. Потому что есть современная медицина, любая, она всегда идет в разрез с принципами победы над судьбой. Вот, например, человек заболел астмой, ему говорят, вам надо меньше дышать. Когда, допустим, человек простывает от воды, там ему говорят, вам меньше с водой надо соприкасаться. Когда человека перегревает солнце, ему говорят, надо меньше на солнце находиться. И когда у человека болят суставы, ему говорят, надо меньше двигаться. Берегите суставы. Когда человек не может вставать уже, ему говорят, привыкайте к земле. Это современная медицина, понимаете? Она вот так вот мыслит. Теперь, как мыслит человек, побеждающий судьбу? Прямо противоположно. Если болит косточка, надо так двигаться аккуратно и долго, чтобы косточка вылечилась. То есть не перегружать, а нагружать просто. Если ты, допустим, боишься воды и простываешь от воды, то нужно так закаливаться аккуратно, чтобы закалиться и переставать простывать. Если ты болеешь астмой, на себе проверил в молодости, у меня была одышка, начни бегать. Больше дышать, и ты вылечишь астму. Если у тебя, допустим, болит кишечник, то не надо, не значит, надо больше жрать. Это значит, надо поститься. Пост здесь. Вот это исключение. Ладно. Вы тогда мужчина, вот ваш вопрос.
Олег Ильич, такой вопрос. Есть кожное заболевание, псориаз. Насколько правильно с Либией переехать жить на Черное море, в воздух?
Да, будет лучше кожа. Ну, быстро иногда все. Вот мужчина, вы вот... Ага.
Первое, посоветовал очень хорошему другу поработать с одним человеком, и он на этом потерял деньги. Чувствую свою вину, но как будто я ничего не сделал.
Ну ничего, вот иногда мы ошибаемся, что делать.
То есть я правильно понимаю, что это все равно моя ошибка, что я ему посоветовал?
Нет, это его ошибка. Мне надо было слушать вашего совета. Я сейчас вам расскажу, смотрите. Это хороший вопрос, смотрите. Если ты веришь человеку, это правильный путь. Это не глупость. Верить — это не глупость. Но победа над судьбой наступает, если тебе кто-то говорит, и ты чувствуешь сердцем, что это правда, но принять не можешь. Принять не можешь, потому что так действует судьба, а правда все равно чувствуется. Вот, допустим, мужчине сказал, он чувствует, что это правда, но принять не может, потому что так действует судьба, она закрывает, не дает как бы понять. Но если человек сердце не спрашивает, а просто слушает, тогда он может прогореть. Это его проблема, не ваша. То есть он должен слушать сердце также. Сердце его подсказывает. Потому что, что касается вас, то с этим человеком, который вы посоветовали, у вас хорошая судьба, у вас удача. Что бы вы с ним ни делали, у вас все будет нормально. Но у того человека с ним неудача, потому что они несовместимы. У них разная психика просто, по-разному работает.
Можно еще вопрос?
Да.
Вот семья переехала недавно в Новосибирск. Ну, перед этим там была хорошая работа, там все было хорошо. И постоянно знакомством договорились с работой. То есть удаленно, старое место. Переехали сюда, вроде все хорошо, но дело не пошло. Такое ощущение, что как будто бы что и плохо, что не пошло, но в этот момент начали помогать друзья, знакомые, просили там.
Да. Друзья оттуда начали помогать или отсюда?
Оттуда. Нет. Вроде как будто деньги идут, но не столько, сколько хотелось.
Вот это всегда так. Здесь уже ничего не поменять вообще. Вот это всегда и у всех так запомнить в жизни. Всегда деньги идут, но не столько, сколько хотелось. А если ты принимаешь столько, сколько надо, ты начинаешь становиться мудрым и развиваешься. Вот где успех у человека, в каком месте находится? Вот когда ты принимаешь, сколько тебе Бог дает денег, и успокаиваешься. С этого момента ты становишься трезвым, способным делать больше денег. Потому что у тебя проницательность появляется. А слепость означает не принимать свои возможности. Что касается переезда и приезда, то, понимаете, иногда человек бывает очень сильная психика, и она перегружает тех, кто рядом. И так бывает, что человеку легко работать на дистанции, потому что он тогда людей не перегружает. А когда он куда-то приезжает, он выжигает народ. Ну, то есть, просто напрягает их, и они перегружаются. Ну, то есть используйте сейчас пока эту схему. Ваше развитие сейчас будет идти через вашу страну, в которой вы жили. Вот. А здесь можно все делать при этом. Ну, то есть уезжать не надо. Все идет хорошо у вас. Вот там через тех людей вот здесь делать можно сейчас для вас. Но если вы разовьетесь лучше, вы можете тогда напрямую контактировать с людьми. Для этого нужно учиться с ними правильнее относиться. С одной стороны, внутренне строже, а снаружи помягче. Поменьше доверять и побольше проверять. Людей любить, заботиться, воспитывать, вкладывать в них силы. Не рубать и верить в них. Сначала верить, потом рубать. А быть строже, развивать их, заботиться и проверять. А это труд сердца требует, силы внутренней и мудрость тоже. И проницательность нужна. Нужно знать, кого брать, кого не брать, иначе прогоришь.
Что веды говорят по поводу татуировок?
Это ведическая вещь, татуировка. Раньше в ведической культуре люди ставили татуировки, связанные с Богом. Например, если человек в правильном настроении делает такую татуировку, это как талисман удачи. Но если человек не знает эту науку и делает просто татуировку как хочет, там всякую ерунду, потом придется это вырезать ножом. Когда он развивается чуть больше и видит, что это глупость, то, что он сделал, а она мешает ему жить, потому что он ее видит каждый день у себя на теле, он ее просто... Я такие случаи видел. В нашей культуре татуировка связана с криминальным миром. Криминальный мир, он очень простой, поэтому даже многие слова у них там ведические. Например, дам пахари тебе там. Пахари — это имя Бога. Означает лицо, личность. Ну, то есть там многие ведические, как бы, я не буду все перечислять. Бабка-ёжка, допустим, это женщина, которая изучает йогу. А ведьма — это та, кто знает, что такое веды. Ну, как бы это все имена нарицательные уже стали. Но так или иначе, как бы, идея заключается в том, что часто в уголовном мире используют какие-то правильные вещи неправильным способом. Я видел... В Индии видел религиозных людей, очень возвышенных, у которых были татуировки святых имен Бога на теле. Они не выглядели криминальными, эти люди. Не выглядели, что это как бы извращение какое-то. Это очень красиво и сильно смотрелось. Они выглядели очень сильно, как личности. Но я так представил, что если я это сделаю, то я не буду так выглядеть. Потому что если ты клеймишь себя именем Бога, это значит, должен быть чист, как слеза. А если ты просто понты делаешь себе на теле, то это будут понты уже. У нас уже, в принципе... А нет, у нас еще же полдесятого, да, лекция закончена. Хорошо, у нас есть время. Вы опять хотите спросить? Ну, хорошо. Я вас сильно уважаю в этом.
Благодарю вас. Олег Геннадьевич, я хотел узнать, как эффективно расслабляться мужчине.
Вот. Всем по-разному. Вам нужно делать и статику, и динамику. Можно стоять неподвижно, можно бегать. Расслабление означает снимание напряжения. То есть есть разные виды напряжения. В целом есть два вида напряжения. Одно напряжение человека сковывает и, ну, мешает ему быть гибким, сковывает. Тогда нужна статика, статическая гимнастика. Другое напряжение – это напряжение, которое вызывает головные боли, повышенный тонус в теле, нарушение сна, боли в суставах, боли в позвоночнике, нарушение концентрации внимания. Это напряжение снимается движением. Вам нужно и то делать. У вас два вида напряжения растут в теле. Причем одновременно надо делать и статику, и динамику, увеличивать. И надо понять, что само снятие напряжения означает не просто это делать, а делать долго и спокойно. Есть у нас проект «Общее дело». Это борьба с пьянством, за народную трезвость. Надо в фойе узнать, что это такое, можно помогать. Это сильный проект по всей России. Он был создан в свое время по благословению президента страны и отца Тихона, его наставника. Ведет Владимир Георгиевич Жданов. То есть проводятся лекции в школах, колледжах, военных учреждениях. Ну, также можно раздавать диски, дарить там и так далее. Можете помогать как угодно, с помощью организации помогать, организовывать лекции или диски распространять. Можно купить и самому раздавать. В центре города есть клуб «Благость». Какие-то встречи постоянно проходят. Вот. Знакомства происходят. То есть человек приходит в этот клуб для того, чтобы развиваться социально. Он там, в этом клубе, легко накормить пожилых людей, потому что есть такие акции, легко помочь детям, легко найти жену или мужа и так далее. Ну, то есть там идет социальная активность. Такая вот дружная команда. Вот точно так же, как человек чувствует, что отступает беда. Бывает, что он чувствует, отступает беда. Это происходит по судьбе. Приходит время, она отступает. Приходит время, наступает. Точно так же человек, когда слушает тех, кто молится, на этот звук настраивается и молится, как они, забыв про свою беду и помня о молитве или об алтаре, или о Боге, то в этот момент отступает беда уже под влиянием вашей силы, а не под влиянием вашей молитвы, вашей просто судьбы. Человек, который это узнает, становится свободным от судьбы. Он становится властелином своей жизни. Поэтому вот это действие, молитва с помощью глубокого настроя на Бога или на молящихся людей, является самым сильным инструментом для жизни во всех отношениях. Что бы вы ни делали, как бы ни сложилась ваша судьба, если вы отвлекаетесь от события, которое происходит, думаете о молитве и стараетесь отвлечься изо всех сил и служить Богу, думать о Нем, то это событие размягчается сначала в сердце, начнет с менее значимым, а потом начинает побеждаться. Я это проверил в разных ситуациях жизни. Я видел, как человек встает с того света фактически. То есть человек не дышит, искусственное дыхание. Мы включаем, начинаем молиться все вместе, там 40-50 человек. Проходит час, он начинает дышать. Понимаете, то есть всякие ситуации. Вплоть до того, что одна девушка у нас просто с нами начинает молиться, потом она не может продолжить, берет ребенка и идет в магазин по делам. Ее сшибает машина, ну то есть вернее она не сшибает ее, она машина врезается в другую, и та летит, переворачивается, на нее падает и вот так крутится с ней, вот так вместе. И в это время мы молимся, а она настроена на нас. У нее ничего не происходит с ней, ни с ребенком, они обе там вот в этой как каше. Ничего вообще не происходит, ни одного перелома, там небольшие ушибы, все. А у ребенка вообще ничего, как будто он там не был. И они когда вот летят вот в этом во всем, они чувствуют, что как будто Бог их вот окутал чем-то таким. Я вам реальные вещи рассказываю. Это вот это событие, которое я вам сейчас рассказал, произошло в этом году. Тренируйтесь.
Мои дети.